Я вас категорически приветствую, Валерий Александрович. Добрый день.
Добрый день. Всем привет. С возвращением из города Свердловска.
Да, там хорошо.
Так я вам скажу.
Я знаю, там бываю.
Народ хороший, отлично побеседовали. Обо что сегодня?
У нас продолжение эпохи викингов, часть вторая. Вооружение, тактика, военное дело. Ну, викингов и ближайшие соседи, которые от них страдали. И почему они от них страдали.
Натерпелись, да.
Ну уж натерпелись, наверное. Если бы они не натерпелись, не возникла бы даже специально благословленная и официально установленная молитва «A furore Normannorum libera nos o Domine» – «От ярости норманов избави нас, Господи».
То есть, действительно была ярость, по всей видимости, особо злобные были.
Ну, а как? Да, конечно, и причем тут, наверное, с кем можно сравнить? С половцами, с монголами, только с моря. Потому что набеги перетряхнули буквально всю Европу, ну, как я говорил в прошлый раз, от Византии до Исландии, и даже немножко индейцев в Северной Америке натерпелись. Ну, правда, чуть-чуть в силу, потому что далеко, но все равно.
Индейцев они называли скреллинги, то есть
уроды. Просто так по-доброму.
Вот корни европейской толерантности.
Что это за уроды? Да. Ну а про вооружение и тактику это вообще кардинально важно в силу того, что вся эта эпоха викингов, она так или иначе была завязана на военные действия. Значит, придется о них поговорить предметно отдельно, чтобы просто было понятно вообще, о чем мы дальше будем говорить.
А вот коварный вопрос тебе сразу. Правда? Точнее, не правда. А как вообще? Мечи ковали на Рейне или они сами у себя производили?
Массу мечей, конечно, ковали в Германии, ну, в империи франков. Но у себя они тоже производили, у них там очень хорошие месторождения руды, отличное качество железа, они еще Гитлеру продавать не стеснялись, когда уже эпоха викингов совсем кончилась, а железо до сих пор есть.
А вот меч, который в битве гнулся, и Эгель его ногой выпрямлял, так сказать, по ходу битвы, это нормально было?
Ну, это просто поганого качества. Меч дешевый, дрянь.
Угу. Но были и хорошие.
Ну, может быть, ему продали его как хороший,
да,
в Икее,
да.
А оказалось дрянь. Это, в общем, вполне распространенное явление.
Даже тогда.
Да. То, что про мечи мы сегодня как раз предметно-то поговорим, я принес кучу картинок и ссылок разнообразных. Меч – это такая вещь в себе в силу того, как вообще любое, наверное, оружие, но меч особенно, потому что он очень требователен к технологии, он длинный.
Угу.
Соответственно, на него уходит много металла. И есть просто конкретная возможность, вообще отличная от нуля, даже очень сильно постаравшись, здорово ошибиться при его изготовлении, как при ковке, так и при закалке, так и при отпуске при последующем. То есть в силу отсутствия любых инструментов объективного контроля, разные там ультразвуковые толщинометры, рентгенограммы, металлографии, прочее, вот не знаешь, что у него внутри, вот не знаешь и все.
Магия.
Вот. А даже мастер, повторюсь, очень хороший, мог сделать плохой меч в силу того, что он просто получил не очень качественный материал и не смог проверить его должным образом. Ну вот так.
Угу.
Это, к сожалению, а может, к счастью, не автомат Калашникова, не винтовка М16, которая делается по точным способам, по ГОСТам, и там детали поступают только те, которые нужно. Потому что у них есть гастированное качество. Вот затвор должен быть изготовлен из такой марки стали. А ложа, соответственно, из такого пластика. Вот все, они должны быть такие. Если они поступают не такие, рекламационный отдел их должен завернуть и заставить выслать правильные, хорошие. А вот пришла тебе паковка, ну не паковка даже, правильно сказать, а слиток железа откуда-нибудь там из Рурской автономной области. Ну что у него внутри, как ты проверишь? Ее должен был грамотный молотобойца правильно отбить, очистить от шлаков и прочее. Но ведь это же не факт, что это так и есть. Поэтому могли быть самые разные казусы.
Качество гуляло.
Гуляло, конечно.
Интересно, тогда они друг другу говорят, что тебе из нее стрелять, что ли? Как у нас на заводе.
Через гайку. Но в самом деле, из меча же не стрелять, не поспоришь.
Но они, наверное, не сразу до мечей-то дошли, или как? Или не все?
Меч известен с бронзового века, поэтому, конечно, мечи были распространены.
Топор все-таки в первую очередь.
Топор сильно дешевле, конечно. Но мечей было много. Сейчас об этом вообще отдельно тоже поговорим сегодня. На момент написания знаменитой книжки «Норские викингсверда» Яна Петерсона в 1919 году только в Норвегии было 2200 штук найдено археологически.
Обалдеть.
Сейчас я не могу сказать точно сколько, но точно гораздо больше. Это только в одной Норвегии, не считая Швеции, Дании, прилегающих земель.
А вот ты там с ними общаешься, у них нет граждан, которые считают, что викингов не было? Ну, как вот у нас есть масса граждан, которые считают, что монголы-татары на Русь не набегали, а там нет людей, которые считают, что викингов придумали?
Там таких я не видел. Нет, они наверняка есть, идиотов хватает. Потому что викинги оставили по себе настолько богатую материальную память. Там только в Скандинавии, по-моему, 300 с чем-то рунных камней установлено с 5 по 11 век. И на остальных территориях до острова Березань, около Крыма,
все в порядке.
Все в порядке с рунными камнями. Там все есть, там на этом рунном камне рунами же написано, что имеется в виду, кто здесь был, зачем он эту штуку вообще поставил. Поэтому они оставили, конечно, по себе колоссальные воспоминания, поэтому очень сложно доказать, что их придумали. Хотя, конечно, никто не отменяет того факта, что эти камни могли поставить гиперборейцы, а потом викинги их просто выкопали.
Да.
Или не викинги.
Ну, давайте уже забудем про идиотов.
Да. Начнем с военного дела двух главных действующих лиц, по крайней мере, в начальном этапе. Это, собственно, скандинавы и соседняя империя каролингов, которая первой, ну, кроме Англии, конечно, начала страдать. Но англичане были очень похожи на скандинавов в этом отношении, ну, конечно, со своими местными отличиями. Поэтому про скандинавов говоря, мы заодно и англичан затронем. Почему я все время говорю в то, ну, понятно, комплектование войска, тактика, военное дело – это кардинально важно. Почему я все время напираю на материальную часть? Потому что, ну, понятно, что базис любого военного действия – это оружие, без него просто ничего не получится. И более того, любая культура, особенно в античности, в средние века, да, в общем, с тех пор не очень много изменилось, но особенно в это время любая культура, которая вообще рассчитывала на самосохранение, обязана была вооружаться, потому что только очень изолированные общества могли этим пренебречь, и то на время. То есть какие-то, возможно, племена в горах Кавказа сильно изолированные, возможно, на них сильно военной угрозы не было, в силу того, что от них, во-первых, ничего не взять нечего, да и идти далеко. Австралийцы тоже самое, но опять же, это только на время. Потому что рано или поздно все равно появляется некая угроза, с которой нужно хотя бы попытаться справиться. Поэтому оружие – это был важнейший момент. А раз он был важнейший, он впитывал в себя всю сумму технологий, которая имелась вообще в обществе и соседних обществах на момент времени. А значит, в нем, как в зеркале, отражается, ну, практически вся жизнь материального базиса общества. Поэтому, говоря об оружии, мы говорим всегда о всей экономической истории, о истории прогресса, о истории общественных отношений в обществе. Я уж молчу о том, что если мы говорим про раннее средневековье, и когда оружие еще было по-язычески глубоко сакрализировано, мы еще и духовную культуру там видим, ну, если не полностью, то процентов на 90.
У нас рядом есть живой пример. Гражданин по имени Ким Чен Ын. Многие не понимают, что наличие ядерного оружия говорит о том, что Ким Чен Ын, ну, не лично он, а предки его, папа, дедушка, построили северокорейские ПТУ, в котором выучили токарей, советские техникумы, в которых выучили мастеров, институты, откуда вышли инженеры, университеты, где ведут разработки ядерного оружия, построили атомную бомбу, то есть это полный цикл производства от копания руды, строительство ядерных электростанций, обогащение различных веществ, оружейный плутоний, а кроме этого построили баллистические ракеты, которые долетают до Лос-Анджелеса. И упрекать Ким Чен Ына в том, что у него там что-то со штанами как-то в продаже не очень нет 100 разновидностей штанов, как-то неловко, вот просто все силы направлены на то, чтобы сделать оружие, потому что сбоку придут другие, как и 1000 лет назад, все у тебя отнимут, а тебя убьют,
И жить среди этих вот благородных цивилизованных людей можно только до зубов вооруженным, постоянно прицеливаясь на Вашингтон. Вот.
Я более того еще скажу, что когда мы говорим про производство оружия, неважно, атомные бомбы или копья, да, выкопал руду, выковал упаковку, отнес к кузнецу, который приготовил, собственно, оружие. В это время где-то ребенок этого кузнеца и копальщика руды находится в детском саду, его там кормят, соответственно, там рабочие места обеспечены. Потом тетеньки из детского сада идут в магазин, покупают еду и кого-то кормят. И это все завязано вот на это производство оружия. Поэтому за серьезным оружейным производством, ну, естественно, высокотехнологичным, всегда настолько огромная технологическая цепочка, что она пронизывает вообще все общество. То есть невозможно сказать, что вот там у них только мечи делали, а все остальное у них как-то было в большом загоне. Ну, сразу нужно понять, что раз у них в самом деле было много мечей и мало всего остального, видимо, это для чего-то было нужно. Угу. Потому что общество, как гигантский организм, оно как реагирует в основном не как разумное существо, а как амёба. Угроза появилась, там тут же в нужных местах уплотнение, какие-то лозвоножки развиваются, начинают быстрее бегать или, наоборот, медленнее бегать. То есть, значит, что была какая-то внешняя угроза, на которую была реакция. Ну, а эти самые, это оружие или мечи, или атомная бомба, это, повторюсь, все общество вообще, потому что вовлечено туда не как на ладе, когда одно место в автовазе обеспечивает 7 рабочих мест рядом. Это одно место в Ленинграде, оно аукается еще одним рабочим местом во Владивостоке. Вот примерно так.
Война – отец всего.
Так точно. Тут сначала поговорим про Скандинавию, как я и обещал. Скандинавия. Мы ее оставили в прошлый раз в начале эпохи викингов. С одной стороны, арабы завоевали Испанию и Северную Африку, нужно было искать потоки серебра, новые пути за этим самым серебром. Тут же у нас на Руси ценный мех, воск и все остальное, а также рабы, конечно, образовались, которых нужно было как-то оприходовать. Скандинавию устремились с одной стороны на восток, а с другой стороны чуть позже на запад, под воздействием как внешних, так и внутренних факторов, первым из которых было, конечно, с одной стороны перенаселение экономических регионов самой Скандинавии, с другой стороны относительное богатство и самостоятельность местных скандинавских хозяйств, которые были способны выставлять воинский контингент и вооружать их. Вот отсюда мы и начнем с этой точки. Скандинавское военное дело знает три основных способа военной организации. Собственно, куда поступал мобилизационный ресурс? Первое, вот то, что сразу приходит в голову, это народное ополчение Лёдунг. То есть, когда бондов, как и могучих бондов, богатых, так и людей попроще, обязывали с оружием в руках поступать на военную службу в данной территории. То есть чистой воды милиция. Конечно, когда мы говорим о 7-8 веках, о начале эпохи викингов, ну, о непосредственном времени перед эпохой викингов и начале эпохи викингов, мы, конечно, имеем в виду, что это, как мы в прошлый раз и говорили, отсутствие государства как не только в полном смысле слова, но и вообще, потому что эпоха королей инглингов кончилась, эпоха Венделя – это эпоха скорее и в еще большей степени мелких вождеств, чем легендарная эпоха инглингов, ну а эпоха викингов – это просто эпоха вождеств. Поэтому все скандинавского или хотя бы там все норвежского или все шведского лёдунга не бывало, они могли объединиться в нечто большое только в том случае, если на данную территорию пришли завоеватели, существует большая угроза. Вот тогда, конечно, можно отовсюду собрать кого успеешь и отправить на войну. Но у Скандинавии, если уж мы заговорили о географическом детерминизме в прошлый раз, осудив его резко, конечно, как софистическое упадочное учение, но географический фактор все равно играл большую роль. У нее был большой плюс. Она изолирована. Она как Америка сейчас. До нее было не добраться, потому что все ближайшие соседи, кроме самих скандинавов, то есть датчан, готландцев, ну и, соответственно, шведов и норвежцев для первых двух перечисленных, просто не имели серьезного флота. чтобы туда доехать. Угу. А пробираться через Финляндию туда дело заведомо гиблое, потому что там леса, отсутствие дорог, какой-либо инфраструктуры, и там все наполнено финнами, которые, распевая «Калливалу», стреляют в тебя из засад отравленными какими-нибудь колючками, заманивают тебя к любимым медведям, все как положено, и на линию Маннергейма, конечно же. Поэтому через Финляндию туда никто никогда не ходил. Они были довольно изолированы, поэтому они не имели серьезной внешней угрозы для того, чтобы объединиться. Ну и поэтому и не объединялись. Вся описываемая эпоха – это эпоха малых конунгов, конечно. Да, были более-менее большие вожди. Это мы наблюдаем еще и в IX веке, особенно в Дании, которые постоянно пытались собрать вокруг себя какие-то земли, территории, больше ресурсов, но никогда у них это не получалось хотя бы надолго сделать. Вот у нас, видимо, скорее всего, наш друг Рёрик Ютландский, он же Фрисландский, он же там непрерывно бунтовал против местной власти, более того, эту власть регулярно захватывал, потом ему давали по голове, ставили на лыжи, и он уезжал куда-нибудь грустить.
Прийти в себя.
Да, это был, в общем, фоном жизни. Поэтому складывается как парацелярное вообще устройство Земли, так и парацелярное, конечно, парцелярное, прошу прощения, мироощущение, то есть раздельное мироощущение, то есть когда каждая ячейка как подводная лодка.
Парциальное.
Парциальное, парцелярное – это одно и то же, от слова парцелла, то есть раздельная часть. Да, так вот, все это вело и к совершенно особому мироощущению. То есть авторитетный человек хорошего рода, это было очень важно, на данной территории не нуждался вообще ни в ком. И поэтому народное ополчение, да, вот он мог у себя собрать это народное ополчение. Но опять же, повторюсь, оно не могло быть большим. Во-первых, в Скандинавии людей не так много, как мы уже говорили в прошлый раз, там, если во всей Скандинавии, включая Ютландию, там около 500-600 тысяч человек жило, то это здорово, скорее всего, наверное, меньше было в то время. А во-вторых, это было просто не нужно, потому что большие контингенты не имели достаточной цели, чтобы ради них можно было оправдать такую чудовищную экономическую нагрузку. При этом именно конфликт был фоном жизни вообще всей Скандинавии того времени. То есть, если мы почитаем исландские саги, они все нам рассказывают про конфликт.
Распря.
Распря, так точно. Должна быть обязательно распря, которая в 90 случаях из 100 приводит к большому или маленькому кровопролитию. Отсюда получается что? Что первый элемент скандинавской военной организации, а именно ополчение бондов, оно в общем всегда было более-менее боеготово. То есть это, конечно, не супервоенные профессионалы, но это люди, которые имеют оружие, умеют его применять и не стесняются его применять просто потому, что это у них постоянно происходит. Там без всякой войны можно было нарваться на неприятности. С соседями, в первую очередь.
Что вы себе позволяете?
Да, а в силу того, что Скандинавия – это такой кусок Тацитовой Германии, застрявшей в античности. Они абсолютно свирепо соблюдали закон кровной мести, вендетты. И эти вендетты у них тянулись долго. То есть Скандинавия выглядела так, как могла бы выглядеть вообще германская зона расселения, если бы они вовремя не познакомились с римлянами, которые их испортили. Сделали ленивыми и геями. Как положено в Европе. Понятно, что это не полное тождество, потому что с тацитовых времен, конечно, уже прошло там 700-800 лет, но это все-таки однотипное общество. Так вот, несмотря на то, что ополчение не играло большой роли, оно выступало постоянно готовым мобилизационным ресурсом для двух других типов военной организации, для дружин. Первое – это с большой долей натяжки, можно сказать, регулярная дружина конунга. То есть король, который у себя на земле содержит при своем дворе дружину доблестных мужей, которые готовы пойти на войну за его интересы. Ну, как большие вожди, опять же, во времена германцев Тацита, там чуть позже, чуть раньше. Но в то время, о котором мы говорим, да, такие дружины существуют. Как, собственно говоря, и крупные конунги существуют. Но они не играют большой роли. То есть они не выступают серьезным самостоятельным актором на международной арене и даже внутри Скандинавии, а главную роль играют малые дружины так называемых малых конунгов, то есть людей, которые держат какую-то не очень большую территорию и распоряжаются ее ресурсами. Вот малые конунги, которые собирают точно такие же дружины, вот которые ничем не отличаются от больших королевских, ну только как размерами,
угу.
Вот они играют главную роль, и именно они являются главными героями вообще всей эпохи викингов, ну, по крайней мере, первых ее там двух этапов, потому что последний этап эпохи викингов, конец 10-11 век, это уже, конечно, совсем другая история, об этом ниже. Малые конунги, вот можно сказать, тип 3А, были еще морские конунги, то есть морской конунг – это знатный человек, который не имеет земельных владений, но распоряжается какими-то людьми, то есть это просто изгой. Самые опасные люди из всех, потому что у них есть военная сила и нет ресурсов, зато есть возможность эти ресурсы где-то взять. Собственно, походы этих самых морских конунгов в Швеции зафиксированы уже в Скандинавии, в 521 году, то есть первая половина, можно сказать, начала 6 века, и у них уже были вполне себе настоящие викингские походы внутри Балтики. Конечно, тут же нужно еще сказать, что существовали так называемые ватаги тех людей, которые, в общем, принято называть берсеркерами, то есть совсем маргинализированный элемент. И да, они тоже участвовали в эпохе викингов, и да, они тоже составляли некий мобилизационный ресурс наиболее активных и, как бы вам сейчас сказали, отмороженных людей, которые всегда готовы на какое-нибудь скотство. Вот, но они не составляли какой-то самостоятельной силы в силу, повторюсь, своей маргинализированности, они были враждебны в первую очередь местному населению, их могли в любую секунду вывести в расход. Ну, по крайней мере, попытаться вывести в расход, у них не было серьезной базы. Поэтому, ну, маргинал – это и есть маргинал, он не может составлять чего-то системообразующего в обществе. Хотя, повторюсь, их услугами охотно пользовались. Опять же, читайте Тацита «Германия», там про этих людей написано все буквально, что есть какая-то ватага или несколько человек, или даже один человек, который живет в лесу, и ему просто считают более простым поставлять еду, какое-то продовольствие, ресурсы, одежду, чтобы он просто не появлялся в деревне. То есть это даже германцы считали лучше с ним не связываться. Вот, хотя любой германец, на взгляд древнего римлянина, это был, ну, готовый бандит.
Негодяй.
Совершенно негодяй, отморозок, но это был отморозок среди отморозков. То есть даже германцы считали дешевле ему просто носить, ну, условно, дань.
Ага.
Но если начиналась война, вот такого человека было, или таких людей, было очень удобно привлечь сразу к военной операции, там, конечно, убивали довольно быстро, что и требовалось.
Да, да. Обнуляли поголовье.
Да. Тут нас сразу спросят, правда, они обжирались грибами и прочими психотропными средствами. По этому поводу все, что я знаю вообще и даже теоретически мог знать, собрал в своем труде блестящий итальянский медиевист Франко Кардини в книге «Истоки средневекового рыцарства», где он всем этим измененным состоянием психики посвятил целый раздел. То есть, возможно, в каких-то шаманских ритуалах, подчеркиваю, именно шаманских ритуалах, как это было во многих народах мира, в разных регионах использовались разные психотропные средства доступные. Ну, например, да, какого-нибудь там мухоморного настоя напиться, поганых съесть. У нас тут на севере хорошие грибы,
да,
они
да.
Действуют.
Мы даже сейчас это знаем.
Да. Вот, в шаманском ритуале для короткого погружения в транс это, конечно, могли использовать, и наверняка, более того, использовали. Вот, но обдалбываться перед боем – это крайне неразумно, потому что, скорее всего, ты заработаешь мощнейший позыв к расслаблению всяких сфинктеров в организме,
да.
Вот, а не какую-то особую боевую ярость. Впрочем, нет никаких гарантий, это опять же известно в мировой практике, что люди, которые входят в этот самый транс, то есть воины-шаманы, они перед боем в самом деле могли там то ли понюхать, то ли там буквально на язык взять вот этот самый состав и просто вспомнить вот то состояние, в котором они общались
по этим... Заякориться.
С богами.
Да, да.
Вот.
Да.
Вот это да, это вполне могло быть. Вот, ну а так как люди были запредельно, от рождения запредельно религиозные, у них сознание было, мягко говоря, не то, какое оно у нас сейчас есть, По этому поводу мы уже 25-й раз советуем почитать книжку Люсьена Леви-Брюля «Первобытный менталитет» или же «Первобытное сознание» в разных переводах. Там по этому поводу все сказано, потому что люди могли на абсолютно голубом глазу сообщить тебе, что у меня есть такой шикарный план в грядущем сражении зарубить как можно больше людей, пойти в них без доспехов, чтобы меня точно там убили, и я попал к Одину. Вот такой у меня шикарный план. И если бы ты попытался его разубедить, обращаясь к логике, он бы тебя просто не понял, как так? Я хочу к Одину, почему ты меня разубеждаешь? Это же отличная идея. Вот. И это было абсолютно серьезно, и, конечно, настолько мотивированные люди составляли чудовищную угрозу в бою, просто потому что они ничего не боялись. Такой человек, да, его можно убить, но он может таких делов наделать, потому что он просто уже все, он уже для себя умер, он уже на том свете.
Ну, про мухоморы. Лично моя точка зрения, что-то я не слыхал про боксеров, которые бы там стакан водки перед матчем выпивали. Ну,
я могу сказать так, что у нас нету сейчас людей такого качества, точнее, такого низкого качества сознания, какие были там. То есть, если в самом деле человек в полной уверенности, что он общается с богами, и ему оттуда идет прям настоящая помощь, это самогипноз страшнейшей силы, просто страшнейшей силы. Поэтому, если бы у нас боксеры в самом деле общались с богами, то они могли бы там где-нибудь раз в месяц выполнять какой-то шаманский ритуал, укуриваться, упиваться и так далее, а потом перед матчем это что-нибудь и вперед. Ну, другое дело, что тут же вопрос стоял в том, что боксер — это спортсмен, это человек, которому нужно заработать чемпионский пояс, денег и потом сниматься в рекламе. А человек эпохи викингов такого рода шел на бой с одной целью, чтобы умереть. Он не шел за победой, он не шел за какими-то призами. У него приз был ровно один, ему нужно было попасть в Вальгаллу. Для чего годились все средства? Это совсем другая мотивация.
Ну, в общем, так сказать, подводя черту, кто хочет проверить лично, попробуйте, поешьте мухоморов, да, а потом сообщите, захотелось вам куда-то бежать, ну, кроме туалета, конечно, и совершать какие-то подвиги или нет.
Скорее всего, нет, это вообще шутка была, не надо так делать. Да. Так вот, мы определили главное действующее лицо первой половины эпохи викингов – это дружины малых конунгов, куда кооптировались по возможности и по желанию, конечно, умельцы из местного населения. Тут же нужно отметить, раз уж мы заговорили о мобилизационном потенциале и вообще мобилизации, а мы именно о ней заговорили, нужно отметить одну вещь, что подавляющее большинство населения Скандинавии в эпохе викингов непосредственного участия не принимало, естественным образом, потому что викинг это даже для скандинавов, в общем, несколько маргинальное занятие, мы об этом в прошлый раз подробно говорили. Это, в общем, осуждалось. Причем чем дальше, тем больше. Если сначала за ними, как за бандитами, в 90-е был некий романтичный флёр…
Блатная романтика.
Да, блатная романтика. Такие вот были настроения в обществе, они, в общем, поддерживались. То чем дальше, тем хуже, и к 12-13 веку слово-то викинг никуда не делось, но оно обозначало просто бандита, разбойника с большой дороги, нехорошего человека. В общем, полностью, наверное, синонимизировавшись с термином берсеркер, как его понимали в классическую эпоху викингов, потому что берсеркер – это не человек, который особо яростный и превращается в медведя или в волка в бою, а это бандит, маргинал, нехороший человек.
Сволочь.
Да. Хотя изначально, видимо, еще как раз во времена Тацита это как раз было вот то самое обозначение оборотня, но постепенно все поменялось. Дружина малых конунгов или морских конунгов. Мы очень плохо знаем о их реальной численности, в силу того, что источники почти никогда не говорят о численности людей. Они оперируют термином «корабль», потому что основная ячейка, молекула этого боевого коллектива – это был экипаж корабля, то есть морская пехота. О кораблях мы сделаем вообще отдельную передачу, потому что интереснейшая тема, как и о поэзии, конечно. Корабль – это условно взвод, потому что классические дракары, вот самые большие из них – это дракары с Гокстада, там 24 метра, там, ну, возможно, вот в Дублине там один дракар, он сильно фрагментирован, возможно, он был несколько, он точно несколько больше, но, возможно, до 30 метров. Вот такой огромный корабль по тем понятиям, возможно, напихать можно было там до 100 человек. Именно что напихать. То
роту.
То есть для короткого перегона. Да. То есть они, их там просто нечем кормить.
Да.
Нормальный экипаж такого большого корабля, я думаю, был человек 70, но все равно это рота почти. А уже гоксадский дракар тоже очень большой, повторюсь. Ну там 50 человек. Там 32 весла, соответственно, ну, 50 человек там, возможно, перемещалось. Обычно это, конечно, 30-40 человек. Это вот средний дракар мог вместить в себя столько. Поэтому, да, они, конечно, все были разные. Там были и сильно меньше, там на 16-20 весел были и большие. Ну, в среднем можно считать, что это именно взвод 30-40 человек. То есть, когда мы говорим о некоем источнике, который нам сообщает количество кораблей, можно, в общем, некое рамочное численное ограничение ввести, просто перемножив до количества кораблей вот на 30-40, ну, среднеарифметически 35 человек.
Угу.
Вот так. И, скорее всего, мы не сильно ошибемся. И когда мы говорим о времени пред эпохи викингов, то есть вендерской эпохи, в общем, в военных операциях, при всем том, что они описываются как нечто судьбоносное для региона, участвовали коллективы в несколько десятков кораблей максимум, обычно меньше. То есть там 20-30 кораблей – это была орда просто около Чингисхановой.
Uh-huh.
То есть для всех нормальных людей, которые жили на континенте, это была машинная возня где-то в углу.
Uh-huh.
Об этом даже думать не нужно было. Что там такое? 20 кораблей, там 600 человек, 700 человек куда-то прибежали и дали известно чего другим 700 человекам. Вот. Но именно в этих столкновениях выковывался опыт морских десантных операций и выковывалась мотивация этих самых морских десантных операций, потому что это люди были, повторюсь, язычники. В общем, по, наверное, образу мышления что-то вроде наших родных степных кочевников, которые искренне презирали людей, которые живут другой, более цивилизованной жизнью, у них есть что взять, а значит, раз мы живем гораздо беднее, нам, бедным мореходам с севера, нет никаких препятствий, чтобы это не приехать и не взять. То есть Европа просто не знала, что у них происходит буквально под боком вот в этих вот маленьких, локальных, постоянных войнах, где гибли десятки людей ежемесячно, наверное, может быть, даже больше. То есть мы видим, что эти морские конунги, безземельные и малые конунги, они могли в это время, ну да, выставлять там 10, может, 20 кораблей, это было много. И вот именно такие силы вступили в эпоху викингов, начав сначала атаковать, видимо, насколько мы знаем, территорию Англии. Почему территорию Англии? Да, потому что там жили родственники. Там было известно, что они туда уже уехали. Значит, и мы можем туда же уехать, потому что часть ютов же тоже переселялась вместе с англосаксами, а юты – это же население Дании. Они просто были в курсе.
Ютландии.
Ютландии, так точно. То есть там были родственники, там была проторенная дорожка, где, в общем, жили те же самые викинги, но они, попав в романизированную британскую среду, быстро цивилизовались, там у них было нормальное сельское хозяйство, нормальное вообще хозяйство, серьезная торговля, шикарный выход на торговые пути, поэтому они, конечно, уже к 8 веку из себя представляли то, что Скандинавия из себя бы стала представлять, окажись она на месте этих самых англичан. Просто если бы они были в других условиях, с богатой землей, с хорошими возможностями, опять же повторюсь, к международной торговле, а не внутрибалтийской торговле. Собственно, они к этому и стремились, скандинавы, зажить так же хорошо, но просто не получалось, поэтому они решили забрать это хотя бы себе лично, то есть каким-то отдельным дружинным насильственным образом. На континенте, конечно, все были в панике, и они в панике были в первую очередь, конечно, из-за чудовищной мобильности этих сил, которые, очень маленьких, повторю, сил, которые атаковали побережье. Потому что что такое этот корабль? Корабль, там нет ни атомного двигателя, ни бензинового двигателя, ничего нет, поэтому он пока не потонет, ехать может вечно. Парус поставил и езжай себе, ветра нет, садись на весла, ветер рано или поздно появится, вот ты опять поставил парус. К берегу причалил, нашел еды, воды, поплыл дальше. Все, собственно. Так как под парусом эта штука делает, ну, в среднем, конечно, где-то около 7-8 узлов в час, не напрягаясь. То есть получается 16 км приблизительно, 15 км в час.
Быстрее, чем лошадь, наверное. Да?
Ну, лошадь устает, а дракар нет.
Да, да.
Вот, соответственно, она может за 20 часов плавания, 20 на 15, она переместится таким образом на 300 км.
Хм.
Вот. А это нечто абсолютно запредельное для любой армии, любого воинского контингента того времени. То есть они приехали к городу какому-нибудь Дорестат, посмотрели, что там какое-то войско стоит, какие-то люди явно с оружием, и связываться с ними себе дороже. Зачем это надо? Ну вот через меньше, чем через сутки они появляются в 300 километрах оттуда, а там уже никого нет, они просто не успеют туда доехать, тем более ты еще пойди догадайся, куда они поедут, они же могут поехать как в одну сторону, так в другую, так и вообще отчалить, а ты будешь на берегу держать дружину. Это дорого просто.
Деньги, да.
Да, они же там будут есть, опять же заскучают, будут насиловать местных девок.
Да.
Вот, местные мужики расстроятся и кому-нибудь там это что-нибудь проколет, а дружинники твои расстроятся и перебьют половину мужиков, кто тебе потом будет платить дань. В общем, именно мобильность этих сил принесла им огромный, поначалу просто колоссальный успех. Ну, а на той стороне прекрасно себя чувствовала империя, ну тогда еще в самом начале не империя, а королевство франков, а потом и империя каролингов. Империя каролингов к 8 веку находилась, конечно, в жесточайшем кризисе. Это был излет эпохи ленивых королей, так называемых, собственно, из династии Мировингов, которые практически полностью передали управление, точнее, не передали, у них забрали управление их майордомы. Майордомы, то есть управляющие двора. Мажордом.
Мажордом, да.
Вот. Так как управляющий двора вдруг оказалось, ну, типа как генеральный секретарь ЦК КПСС, это оказалось настолько важная должность, просто зав делами, там сколько бочек с сельдью сюда поставить, кому отгрузить несколько ящиков вина, у кого забрать денег. Оказалось, что управление просто королевским хозяйством – это настолько кардинально важная вещь, что они захватили власть в стране фактически. И управляли вместо королей на излете. Причем Пипин Геристальский уже вообще, это как раз мажордом, он вообще уже был фактически, ну, не де юре, то фактически королем. Карл Мартел, который разбил как раз при Пуатье в 732 году арабов на юге Франции, он правил уже фактически страной. Его сын Пипин Короткий стал королем официально. То есть Пипин Карлыч Короткий.
Угу. А он почему был короткий?
Это у меня супруга очень пошутила, когда мы смотрели какой-то фильм документальный английский по этому поводу. Там Пипином Коротким его звали, видимо, за короткие ноги. А у меня супруга сказала одно слово – нет. Если вы понимаете, о чем я.
Слава гремела.
Так вот, этот, ну, просто управляющий двора, управляющий домом, он вынудил папу римского признать королем себя и двух своих сыновей, Карломана и Карла.
Круто.
Вот, Карл, как мы знаем, стал потом великим императором Карлом, который дал нам, во-первых, а, имя король, б, Священную Римскую империю германской нации, а также королевство Францию, это все его наследие.
Батас.
Конечно, мажордомы и от Пипина Геристальского до Карла Великого, они очень здорово империю франков, королевство франков, потом империю вытащили из этого системного тупика, системного кризиса, во-первых, прекратив междоусобицы внутри, соединив территории, упорядочив сбор податей, а значит и войско в итоге. И войско у империи франков было просто невероятной мощности. Собиралось оно, опять же, на двухуровневой системе. Это было никуда не девшееся даже при Карле Великом старое германское племенное ополчение. Это было вообще основа войска – племенное ополчение. Карл Великий – единственное, что абсолютно точно упорядочил его сначала Карл Мартел, ну, а дед Карла Великого, ну а потом и, собственно, Карл Великий. Они точно в течение трех поколений упорядочивали сбор этого самого ополчения. То есть оно стало территориальным, милиционным в полном смысле слова. То есть было сказано, сколько солдат, войска должны поставлять какие именно территории, указали их места сбора и сроки мобилизации, что вообще очень важно. чтобы, по крайней мере, начальник, условный губернатор, граф на территории знал, что если он даст приказ, то через столько-то дней у него будет в распоряжении столько-то сил. Если у него не будет в распоряжении столько-то сил, он знал, с кого спросить, почему этого не случилось.
Угу.
То есть, где виноваты? А раз есть виноваты, их можно наказать. Раз люди знают, что их могут наказать, они будут стараться. Вот такая система до сих пор работает.
Да.
С определенного количества земли должны были выставлять одного пехотинца. То есть землю мерили в мансах. Сейчас трудно сказать, что они конкретно имели под этим в виду. Но это несколько гектар, которые непосредственно примыкали к твоему дому, который ты, каковое поле ты обрабатывал. Естественно, загнать всех крестьян в армию было нельзя. Этим уже даже германцы на излете своего существования на континенте в качестве грозной военной силы не занимались, потому что а кто будет еду добывать? Поэтому несколько человек снаряжали одного.
Угу.
Причем так интересно там было в империи Карла Великого сделано, что даже если у тебя вообще нет земли, то 6 человек собирали 6-го, 5 человек 6-го, обязавшись выдать ему на войну 5 солидов. Солид – это расчетная денежная единица, то есть это не монета как таковая, солид – это византийская, еще римская, потом византийская золотая монета весом 4,2 грамма, ну до 4,5 грамм золота.
Угу.
Тут считалось, что один солид приравнивается к 12 динариям, то есть динарий – это как раз конкретно денежная серебряная единица, которая имела хождение в империи Карла. Так вот, ему должны были выдать те самые 5 солидов. Каждый по солиду, чтобы он мог собраться на войну. Естественно, при таком вооружении он мог составить только легкую пехоту, потому что денег очень мало. Но тем не менее, это люди, которые обязаны были поступать в армию при угрозе. Конечно, территориальное ополчение со всей империи франков в одно место никогда вообще не собиралось, это было не нужно. То есть при конкретной угрозе, вот именно на этой территории и собиралось самое ополчение милиционное. Это первая часть. Вторая часть – это, конечно, уже активно нарождавшиеся феодальные отношения, соответственно, воинские профессиональные корпорации, которые поступали на службу по вассально-ленной системе, то есть они владели землей в качестве бенефиция, то есть им бенефиции, благодеяние, то есть их облагодетельствовали землей, за это они обязаны службой. То есть вот это нормальная поместная система, как мы ее знаем из русского позднего средневековья. Вот отсюда поступали воины-профессионалы, потому что это были дружины, которые нанимали графы, аббаты, в обязательном порядке монастыри должны были поставлять войска, потому что у монастыря много денег, а значит, будь добр, служить. Ну и, конечно, старое алладальное землевладение никуда не делось, и на конкретных земельных наделах сидели сами себе обязанные герцоги и старой родовой аристократии, которые тоже точно так же имели собственные дружины. Так как под началом Карла Великого, как раз вот к началу эпохи викингов, у него было около 1500 земельных наделов разнообразных, с которых могли поступать войска. Вот если посчитать только всадников, если посчитать, что их было хотя бы 20 человек всадников с каждого земельного надела, то мы получим просто астрономическую сумму в 30 тысяч рыцарей.
Серьезно?
Ну, это, конечно, гигантское допущение. Об этом писал такой автор немецкий Вернер, который насчитывал аж до 36 тысяч всадников в войске Карла Великого, ну, вообще, во всем войске Карла Великого. Разными способами высчитывая эту цифру, как по количеству его вассалов, обязанных службой, так и по количеству территории. Но двумя способами все время получалось 35-36 тысяч всадников. Но тут, конечно, мы исходим из того допущения, что у всех было одинаковое количество бойцов. Это чушь, простите, полная. Такого просто не могло быть даже в эпоху развитого феодализма где-нибудь при Иване Грозном. Потому что наличие вассала, у которого точно будет 20 человек, это вообще ничего не значит. Он может вообще или не приехать, или приехать вдвоем, потому что все остальные умерли от поноса, или разбежались, или у них нет денег в данный момент на покупку снаряжения. Поэтому я абсолютно согласен с старыми выводами Лотта и Дельбрюка, что их было 5-6 тысяч всадников. Но это все равно это астрономическая сумма. 6 тысяч всадников, которых можно быстро собрать, это сила, с которой империя франков выиграла все войны на континенте, которые она вела. Да, там периодически они проигрывали сражения, но они выиграли все, потому что у них было там около 50 тысяч пехоты, которые они собирали со своего огромного земельного надела, просто огромного, и 5-6 тысяч всадников.
Достаточно, да.
То есть этому сопротивляться не мог вообще никто.
Решали все вопросы.
Конечно, потому что даже аварский каганат, прошу прощения, который имел прекрасную конницу, он перед усилиями империи франков не прожил и 5 лет, по большому счету. Но тут оказалось, что эта мощная машина имеет очень уязвимые места в гусенице.
Так.
Вот мы только что сказали «воин-профессионал», а также то, что несколько человек собирали одного человека на войну. Имея в виду имущественные ценз, ему покупалось некое снаряжение. А сколько оно стоило, это снаряжение? Это дорого, же очень важно. Оно стоило не просто дорого, а очень дорого. И сколько, мы можем посчитать, потому что у нас сохранились еще докаролингские расценки на оружие, конечно, очень усредненные, потому что понятно, что меч может стоить какую-то сумму денег, скажем, условно, $100, но если его украсить, он сразу будет стоить $1000, а если украсить ножны, то $2000, то есть верхняя граница, она, конечно, неопределима в принципе, но некие средние, исходя из уложений репуарской исторической правды, то есть старых варварских законных уложений, мы можем определить. Вот на пограничную с эпохой викингов эпоху, на пограничное время, мы знаем, что кольчуга примерно стоила 12 солидов, шлем стоил примерно 6 солидов, меч в ножнах и с перевязью стоил 7 солидов, и щит с копьем, такая пара продавалась, стоил 2 солида. Ну, понятно, нужно умножить на 12 динариев, получим, собственно, сумму, которую нужно было в потных ладошках принести.
Да.
Это много или мало? Дойная корова стоила 1 солид.
Неплохо.
То есть мы только что насчитали, что дяденька при полном вооружении должен был иметь на себе одежду ценой в 27 коров.
Угу.
Это стадо целой деревни. Вот так вот. Причем мы еще сейчас кинжалы не упомянули, которые франки очень любили, и оно, если входило не в обязательный комплект, то в крайне желательный комплект. То есть этот сакс франкский, это ну, почти обязательная вещь, или лангсакс, или скромосакс викингов, его прямой родственник. Ну, он, наверное, один стоит, это 28. Плюс еще, конечно, одежда кое-чего стоила. Ну, в общем, считайте, 30.
Взвод коров.
Взвод коров, да. А лошадь стоила средненькая, это не хорошая лошадь, а просто годная к употреблению на войне, 7 солидов. То есть 37 солидов нужно было для снаряжения всадника.
Жуть.
Это не считая, что он, возможно, еще был. Ну, это то, что обязательно. Там еще были некие бонусы в виде наручей, поножа, которые мог одевать. Но это удорожало, это было не обязательно. А вот то, что обязательно, вот оно стоило столько. Соответственно, тяжелый пехотинец стоил столько же, но без лошади.
Угу.
Это то, что один человек, скорее всего, не смог бы потянуть. Поэтому отсюда, собственно, и появляется феодальная система, где в раннефеодальном, алладальном еще смысле дружина собирается непосредственно в замке у сеньора, он её сам вооружает и кормит. Или когда тебя кормят крестьяне и вооружают тебя они же. Вот, то есть таких людей не может быть много, и они накрепко привязаны к своему хозяйству, они не могут надолго его оставить, они потому что не только бойцы, но они еще и хозяйствующие субъекты, они должны следить за своим хозяйством. Значит, они могут собраться в один большой поход, мы знаем, как Карл Великий собирал их в походы, когда за 3 месяца по всей империи рассылались реляции о том, что таким-то людям следует прибыть в такие-то места, причем простолюдинам за неявку грозила смертная казнь.
Неплохо. То есть жаждущих бежать туда без оглядки не было, раз смертная казнь.
Ну, разумеется. Но опять же, если имелось вторжение саксов на территорию франкского королевства, тут уж хочешь не хочешь, опять же, кто это такие? Это же такие же германцы абсолютно, как эти самые саксы, которые еще там 200 лет назад бегали по лесам, обмазавшись для красоты медвежьим говном. Вот. Тут их немножко цивилизовали, но они же, в общем-то, еще те же самые люди остались, которые, в общем, жили в чуть-чуть лучших условиях, буквально чуть-чуть лучших. Поэтому, конечно, все эти крестьяне немедленно хватали из-под лавок щиты, копья и бежали воевать самостоятельно со всем удовольствием, потому что еще побежденных ограбить можно. Это большой плюс. А тащиться, прошу прощения, куда-нибудь за реку По воевать с аварами, ищи дурака. Добровольно такой никто не пойдет.
Попробуйте зачем? Сами,
да. Да. Для этого и нужно было конное войско, собственно говоря, профессиональное. Так вот, мы только что упомянули, что, во-первых, снаряжение дорого стоит и не всем доступно. Упомянули, что появляется уже вполне конкретно не воюющая, то есть не мобилизуемая часть населения, которая не может сама себя защитить. И мы увидели, что войско крайне неповоротливо, оно не может собраться быстро и быть одинаково сильным во всех местах. Ну а значит, для викингов все это побережье это было как примерно, если кидать мячик для пинг-понга в волейбольную сетку. Оно будет просто пролетать вот так вот. То есть их ловить было невозможно. Вообще. То есть поймать их можно было только чудом. То есть, я не знаю, методами оперативной работы, если там на дракаре будет стукач, который тебе вовремя отправит
морзянкой,
что мы уже едем, вот ждите нас там-то. Других вариантов никаких. То есть, мог быть ровно один вариант, что если викингов соберется столько много, что они посчитают возможным взять сильно укрепленный город с хорошим гарнизоном, вот тогда да, конкретная военная сила могла им сопротивляться, потому что там была. В силу того, что, как мы неоднократно замечали, викинг – это всегда торговец, еще ко всему прочему, он же мог в любую секунду приехав сказать, что мы торговать собрались. Можно у вас купить вот там немножко соли, вот эти вот турецкие джинсы великолепные, и вот те сапоги, заверните, и мы поехали. Вот такие все, блин. Это же вроде эти, которые позавчера приезжали.
Намечались грабежи.
Да. Это же они вроде приезжали, нет? Они все же на одно лицо.
Да.
Поэтому… Всё
было твари белобрысые.
Да, все было с ними исключительно непросто. Ну и, конечно, все это продолжалось, прямо скажем, не очень долго. То есть, наверное, где-то около 100 лет. Вот эта вот викингская слава, невероятная совершенно, этих вот именно настоящих разбойников, пиратов, которые были именно разбойниками и пиратами, выступая в таком качестве в Западной Европе, а также в Средиземноморье. Причём откуда они ездили? Я же говорю, они ездили с территории современной Руси, из-под Новгорода, они ездили в Испанию. Потому что это росы ограбили Испанию. Росы – это те люди, которые проживали у нас на славянских землях. Они приехали в Севилью, ограбили Лиссабон, Севилью, Аликанте.
Молодцы.
То есть, это такой ближний свет.
За деньги были готовы на все.
Причем было конкретное совершенно по этому поводу предположение, конечно, доказать его невозможно, но в Испании же был очень серьезный еврейский субстрат, очень было много евреев, которые находились в постоянной переписке с хазарскими евреями, вполне естественно. Они должны были находиться в неком родственном общении. У них были и торговые связи, и почта ходила. Ага. А с хазарскими евреями, опять же, по торговым связям, наши русы общались постоянно. Вот, ну и, видимо, хазарам сообщили, что в Испании есть что взять. Они там, а где это? Они говорят, ну это вот до Англии и налево. Они такие, да, это вообще легко, поехали.
За долю малую, да?
И поехали.
Интересно, люди жили.
Да, да, но это была именно мобильная, постоянно перемещающаяся часть общества, потому что основная часть населения, конечно, она кроме своей деревни вообще в жизни ничего не видела и не имела шансов даже увидеть, им было и так неплохо, причем как у нас, так и в Скандинавии, так и в Европе, это… причем в Европе это было еще более… этот факт еще более точный, почему? Потому что там уже вся земля была поделена, куда ты поедешь, ага. Это у нас там этой земли не колонизовано, еще было на 1000 лет вперед. А в Европе ты куда ты поедешь? Никуда ты не поедешь, потому что везде уже сидят свои хозяева. Тебя там никто не ждет. Соответственно, посмотреть мир можно было только в армии. Вот. Ну или в армии у викингов. Так вот, все это продолжалось не очень долго, 100 лет приблизительно. Потому что как только в Скандинавию поступила масса серебра, которая превысила критическую, появились люди, которые эту массу серебра вокруг себя сконцентрировали, а значит, получили возможность нанять больше войск, построить больше кораблей, И таким образом масса денег перерастала в сумму насилия, достаточного для того, чтобы покорить какую-то территорию. Начинается соединение территории, создание первых этнических государств в Скандинавии. А вот им уже викинги были не нужны, потому что вы деньги привезли, все.
Спасибо.
Спасибо.
Все свободны. Да. Да.
Тем более, что, как мы понимаем, что викинг – это же могло быть временное состояние, вот только что грабил, раз перестал, у тебя уже все хорошо, тебе эти безумные сволочи, каким ты был еще год назад, вообще не нужны, вообще. Поэтому при первом появлении викингского дракара около своих берегов ты снарядишь свои три и утопишь их к черту. Ну зачем это опять?
Ни к чему.
Абсолютно. Вот. Я уже легализовался, да, соскочил, можно сказать. Есть, да.
А это юная поросль.
Начинается соединение территорий, соединение сил. Выступают уже на этот раз не викингские банды, а настоящие армии из сотен кораблей, которые, да, наносят чудовищный ущерб. Это по-прежнему для окружающих выглядит как викингские рейды, но это уже не викингские рейды, это просто завоевание, экспансия. Хотя, повторюсь, в них участвуют ровно те же викинги, которые вроде бы внутри себя мотивируются ровно теми же резонами, как их младшие коллеги, менее удачливые и менее крупные. То есть мотивация та же – деньги, слава, все прекрасно. Ну и захватили половину Англии, организовав там область Денло.
Датское право.
Захватили Нормандию. Так что потом даже франкам пришлось им эту Нормандию, ну, вроде как, подарить. Так вроде бы и было задумано. Рольфу пешеходу.
Да.
Ну а что, ему же очень хорошо, он сидит у себя на земле со своими друзьями и не пускает туда своих бывших друзей. Для франков тоже прямая выгода. Ну и, соответственно, я уж молчу про такую страну, как Россия, которая изначально имела свои правящие династии, собственно, этих самых викингов, которые, естественно, старались не пускать своих бывших коллег к себе.
Кричали с Невы: занято.
Занято у нас тут. Ну, а за такими делами, конечно, последовал рост сил, который потребовал больше оружия, больше денег, а значит и больше упорядоченности, которая неминуемо в то время должна была привести к централизации идеологии в том числе, и Скандинавия начинает принимать христианство с конца X века. Принимали они его и раньше, некоторые раз по 8. И когда им дарили плохую рубашку, очень обижались, говоря, что я 5 раз крестился, никогда так плохо меня не дарили.
Такое жлобство.
Невероятное жлобство. Вот начинает Скандинавия принимать христианство. А значит, у них становится абсолютно другой идеологический груз. Почему я говорю абсолютно другой? Ну, потому что, повторюсь, эти люди были абсолютно уверены в существовании божественного, причем это, конечно, имело характер в лучшем случае монолатрии, а не монотеизма, то есть, да, у нас главный бог один, но реальность других мы не отрицаем, а просто у нас поглавнее будет. Ну а раз христианский бог вдруг оказался ко двору у самого Конунга, значит, у этого бога серьезная удача. А значит, то, что он говорит, и то, что говорят его эти попы, это что-то очень серьезное. К этому нужно как минимум прислушаться.
С тех пор, как я принял христианство, моя удача очень сильно возросла.
Зачем ты взял с собой трех попов? В прошлый раз был шторм, я выкинул одного, и шторм утих.
Бурю льёт, берём.
Естественно, вслед за этим неминуемо должна была последовать некая смена мотивации. Хотя, конечно, мы знаем, как крестили Исландию, и, собственно, один из епископов, который крестил Исландию, пока там жил, убил 7 человек.
Ну, а что они?
И вот из этого, собственно говоря, и началось то, что именно окончило эпоху викингов, потому что там просто образовались нормальные ранее феодальные государства, а потом уже и просто феодальные.
Это наш любимец Харальд Прекрасноволосый их там объединял.
Да, много кто. И Олаф Трюгвасон пытался их объединять. Вот мы отдельно поговорим об этих прекрасных людях. Собственно, я одну очень большую и крайне характерную битву из скандинавского средневековья, из эпохи викингов хотел бы разобрать, именно говоря об Олафе Святом. Но это потом, чуть позже. Эпоха викингов заканчивается. И что мы видим в материальной культуре, чем они были вооружены? А когда мы посмотрим на вооружение, мы увидим, как эпоха викингов началась, из чего она, собственно, и с чем началась, и как она закончилась, какие этому были конкретные симптомы. А это в материальной культуре не просто отражается, а просто видно, как оно к этому шло.
Угу.
Вот мы теперь к этой материальной культуре и перейдем. Значит, вооружение. Начнем с самого интересного, с мечей. Раз уж мы начали вначале говорить, как Эгель управлял меч ногой, вот нужно посмотреть, с чем Скандинавия и вообще Западная Европа вступила в эпоху викингов, что они там делали. И вот, конечно, мы сталкиваемся с гигантским археологическим материалом. И говоря об этом материале, конечно, нужно иметь в виду две вещи. Первое. У нас очень много информации. Просто невероятное количество информации, но она напарывается на то, что мы, во-первых, а, не всегда можем точно ее интерпретировать, и б, мы, наверное, до конца точно не узнаем ни как они воевали, ни как точно они были одеты. Хотя, конечно, повторюсь, информации много, но у нас всегда с освоением новых горизонтов появляются новые вопросы, причем уже лет 200. И это вселяет мне огромный энтузиазм в изучении военного дела, потому что его сколько не изучаешь, есть еще на что ответить. И, конечно, раз уж мы заговорили о систематизации материала, остро, очень остро встает вопрос классификации. Потому что мечей, повторюсь, тысячи. Если мы возьмем еще и предвикингскую эпоху, так мы, наверное, уже попадем в совсем другой порядок цифр, уже не в тысячи, наверное, к 10 тысячам речь идет. Если говорить вообще о всей Европе, конечно.
Угу.
Ну а классификация – это важнейшая для изучения материальной культуры и вообще каких-то артефактов вещь. И тут выясняется, что классификация вообще-то это инструмент. Она нужна просто, чтобы систематизировать свои знания о предмете, потому что пока не бессистемно, немало полезно. А раз это инструмент, так инструмент должен просто работать. Если тебе нужна сейчас дрель, то ты не будешь жаловаться, что у тебя плохой молоток. Речь о дрели сейчас.
Угу.
И легко убедиться, что я могу выстроить классификацию, исходя из любых таксономических признаков, главное, чтобы они, ну то есть типа образующих признаков, главное, чтобы они не противоречили внутренней логике моих задач. Вот и все. Например, я исследую только мечи с полностью сохранившимися эфесами. Ну, если уж мы о мечах заговорили, хотя, повторюсь, это можно применить вообще ко всему на свете. Логика работает и там, и там. Я исследую мечи только с сохранившимся эфесом. Соответственно, чем больше сохранность эфеса, тем полезнее для моего исследования эти самые мечи. И тут же можно сказать легко, что я поделю все существующие мечи на 4 типа. Мечи, у которых эфес вообще не сохранился, для меня бесполезные. Мечи, у которых есть рукояти гарда, но нет навершия. Мечи, у которых есть навершие, но нет гарда. И мечи полностью сохранные. То есть вот эти 4 типа. И как это же работает? Вот нормальная работающая классификация. Но она мне об объекте, о самих мечах ничего вообще не скажет. То есть, да, в рамках моего узкого исследования, ну, например, контентного анализа сохранившихся мечей на территории Европы. Вот эти самые 4 типа, они мне вот так вот будут. Но если я исследую сам предмет, мне нужен несколько иной подход. И вот тут-то, конечно, мы сталкиваемся с двумя кардинально разными подходами – археологическим и строго оружейведческим. Вот, например, такие ученые, как Элис Бэмер, Уиллер и Ян Петерсон, археологи, очень внимательно исследовавшие материальную культуру, в том числе и оружие, они поделили мечи на типы по форме эфесов, то есть соотношение навершия, перекрестия, рукояти, их оформление. А вот другой специалист, например, Рональд Ивард Оукшот, англичанин, в 1956 году написал великолепную книгу «Археология оружия». Он действовал как оружиевед. Он не имел специального образования, однако был большой коллекционер и очень много читал. То есть он оказался великолепным именно оружиеведом. И он создал, ну, скажем так, две типологии, на самом деле одну, то есть он продолжил типологию Уиллера и развил ее до там, начала 16 века, условно говоря. Уиллер это исследовал мечи раннего средневековья, от эпохи переселения родов и позже, а Оукшот просто развил его типологию. Причем он сделал великую вещь. Он исследовал мечи раздельно. То есть не как единый объект. То есть совершенно понятно, что меч – это многоэлементное оружие. У него есть клинок, у него есть гарда, у него есть навершие. А кто мешает взять вот этот самый клинок, сбить с него старый эфес и полностью его переоснастить?
Да.
Это значит, что по Элису Бемеру и Ильяну Петерсону полностью поменяется тип меча. Но клинок-то один и тот же при этом, поэтому Окшелд догадался разделить отдельную классификацию наверший, отдельную классификацию гард и отдельную классификацию клинков.
Я бы не сразу додумался до такого.
То есть это был большой прорыв, 1956 год, это книга «Archaeology of Weapon», потом «The Sword in the Age of Chivalry», то есть меч эпохи рыцарства, он сделал великую вещь. Но эта классификация полностью оторванная от хронологических и генетических рядов, потому что непонятно, что из чего происходит, и непонятно, что когда существовало. То есть нужно каждую отдельную шмотку разбирать в отдельности, это просто очень неудобно, поэтому археологи и пользуются этой классификацией. Например, Анатолий Николаевич Кирпичников, когда исследовал русские мечи, сабли, копья, топоры, короче говоря, вооружение, он вообще использовал опорную классификацию Яна Петерсона, сделал точно такую же по форме эфеса, поместив их в типа хронологические ряды. Вот. Но при этом, повторюсь, эта классификация, она очень плохо работает именно с точки зрения оружиеведения, то есть она не учитывает массу параметров, которые нужны. И в первую очередь этот параметр – это клинок, то есть главный поражающий элемент оружия не исследуется в этой классификации. Сейчас мы находимся при том, что и классификация Петерсона, Бемера, Кирпичникова, в общем, устарела, нужна новая, так и типология Оукшота устарела, нужна новая. Мало того, что накопали шмоток, просто безумное количество с тех пор, некоторые из которых вообще не попадают ни в один из типов описанных. И, повторюсь, если одни плохо исследуют сам артефакт, исследуя общую культуру, то другие, а Окшот и его последователи, не исследуют, собственно, культурное явление, зато обращая хорошее внимание на сам предмет. Пока этого не сделано, вынуждены крутиться с чем есть. Я, конечно, приверженец типологии Оукшота, потому что я вырос как историк в оружевической среде, только потом перешел именно в археологи в узком смысле. Ну вот посмотрим на мечи эпохи Великого Переселения, типологию Элиса Бемера. Сейчас картинка у нас будет. Кто-то очень красиво раскрасил, я даже не знаю кто, просто в интернете не попалась, я ее скачал вместо того, чтобы из книжки сканировать. Там она черно-белая, очень паршивая. Вот у нас есть четыре типа эфесов, и мы сразу перемещаемся к прекрасному мечу типа 1 из озера Крагихул, что в Дании. Во.
Я всё вижу, да.
Да. Это, соответственно, с одной стороны артефакт, с другой стороны его реконструкция пана Бартака из Чехии. Великолепный кузнец. Это как чешский Дима Храмцов, который нашим англосаксам оружие делает, и не только. Может, даже лучше. Он постарше, поэтому опыта больше. Жопа-то ж больше у него. Мы видим, значит, прямое перекрестие, прямое навершие, абсолютно прямое, и трубчатая отдельно насаживаемая рукоять. Что интересно, в озере Крагихул, это вообще великолепное место, это одно из священных озер, куда датчане сбрасывали жертвенное оружие, там мечей 100. По этому поводу целая книга выпущена, оружие из озера Крагихул.
Ага.
Вот. Вот тип 2, это в музее Клюни хранится так называемый меч Теодориха Великого, понятно, приписываемый Теодориху Великому, естественно, кожаная рукоять, она реставрационная, она не сохранилась подлинная, но при этом мы видим очень классический меч из лёта переселения народов, вот вся эта красная эмаль, золотая перегородка у нее и очень широкий клинок, совершенно прямой, идеально совпадающий вообще с римскими спатами. Кавалерийскими, позднеримскими. Собственно, скорее всего, она и есть, просто переоснащенная другим эфесом. Вот еще один великолепный меч из озера Крагихул, просто он очень показательный, я поэтому именно его и взял, тоже, кстати говоря, с реконструкцией товарища Бартака, если не ошибаюсь, с X-образным эфесом, когда рукоять в центре очень узкая и имеет выраженное расширение к навершию гарде. При этом прошу обратить внимание, клинки у них у всех очень разные, я специально подобрал так, чтобы ни один из клинков типологически не совпадал с другим.
Ага.
То есть это к вопросу о работоспособности классификации по эфесам. Она не работает, но только эфесы исследует, по большому счету.
Красивый.
Он двухдольный, с колющей, ярко выраженной колющей способностью, в отличие, например, от меча Теодориха, который является явно рубящим мечом с отсутствием служения к острию вообще. То есть у него баланс, видимо, был очень специфический. То есть им, да, им с коня можно было прям так полстануть замечательно. А тут совсем другое дело. Вот, ну и тип 4. Вот я тут два меча реконструированных привел. Один из Финляндии, другой из Швеции, из Вальсгерды, знаменитые курганы эпохи Вендели, это 6 век. Это так называемый хрингшверд, то есть меч с кольцом, которые описываются вплоть до скандинавских саг. Там регулярно из кургана у ожившего покойника отнимают меч, и он бывает у них с кольцом. Это имеется в виду именно эти старые, очень древние мечи. Кольцо, понятное дело, изначально служило для того, чтобы туда привязывать темляк, то есть петлю
на руку.
Есть такие же хрингшверты, у которых кольцо вообще не действует. То есть оно в нее ничего невозможно вставить. Это просто какая-то побрякушка, которая имеет.
Так принято.
Некое, видимо, уж сакральное значение. Да, так принято, красиво, на нее в конце концов можно вон сколько золота потратить. Если можно потратить столько золота, почему бы не потратить?
Потратить, да.
В конце концов, это просто красиво. Вот это непосредственные предки, я бы сказал, родные дедушки мечей эпохи викингов. Мы видим очень небольшие плоские гарды, которые, по большому счету, вообще не гарды, а упор для руки. То есть они при таких размерах не могут защищать пальцы эффективно. То есть, ну, гарда, понятно, от слова защита, а это никакая не защита, это именно упор. И параллельные им тоже плоские навершия, которые составлены из трех частей. Это основание на заклепках и крышечка вот такая вот треугольная или подтреугольная, одеваемая сверху. При этом довольно широкий клинок с широким долом. То есть это вот то, из чего сразу буквально вот два шага остается до меча эпохи викингов. Может, даже один. А вот очень интересно, в каком виде это все находит. Например, в озерах. Это знаменитые находки из озера Нидам, тоже из Дании. Кстати, по этому поводу тоже отличная книжка, я вот отсюда отсканировал две картинки. Конрад Энгельгарка, «Denmark in the Early Iron Age». Это вообще 1886 года книжка. Тут прорисовки, фотографий, понятным причинам, нету, но прорисовки сделаны настолько круто, что они лучше любой фотографии, потому что тут видно буквально все, каждая выбоинка, каждая завитушка в рисунке на металле. И что интересно, конечно, мы когда видим эти жертвенные мечи, это очень часто трофеи. Можно посмотреть на некоторые римские мечи, которые попали в руки викингов, ну, прошу прощения, германцев.
Да.
Они зверски изрублены, просто зверски. То есть видно, что человек оказался в такой ситуации, когда ему уже некогда было думать о том, чтобы подставлять только щит. То есть, видимо, там в окружении его уже там убивали со всех сторон, и кромка просто превращена в пилу фактически.
Ага.
То есть он отбивался там мечом, чем угодно, то есть только чтобы хоть как-то отмахнуться. Видимо, это не помогло, меч оказался у германцев, они его даровали богам. Впрочем, нельзя и исключить обратного момента, что это ритуальное уничтожение оружия, потому что оружие, приносимое в жертву, неважно, в жертву непосредственно богам ли, или это похоронное оружие в качестве инвентаря, оно, скорее всего, должно быть уничтожено, потому что если человек умер и оказался у богов, значит, и оружие вместе с ним должно умереть, потому что как это иначе попадет на тот свет?
Да.
Такой вопрос.
Оригинально.
Серьезный.
Да. Верный подход.
Я Поэтому считаю. Его нужно было или сжечь, или изрубить, или согнуть. В общем, что-нибудь такое с ним сделать, чтобы оно точно умерло вместе с уважаемым покойником. Поэтому мы часть оружия даже в озере Нидам, хотя это явно совершенно некий не курган, не похоронка, это просто жертва богам. Мы видим ритуально уничтоженную.
Угу.
Вот. У нас есть также из датских болот, вот тех самых священных болот от 2 до 5 века, более-менее представительная выборка того, как меч вообще выглядел. Это способы демаскировки.
Ага.
Меч – очень сложный объект, как я и говорил. Он выковывался очень редко из цельного листа, из цельной заготовки стали. Просто потому, что такого хорошего качества стали на целый меч было не найти. Ну, может, конечно, и можно было найти, просто это было безумно дорого.
Да.
У кого-то, я уверен, было.
Да.
Соответственно, это была или просто дрянь из мягкого железа, которая как раз гнулась, тупилась и прочее. пока была массовая римская армия, это вообще был не вопрос, потому что это короткий, грубо говоря, короткий меч или очень длинный кинжал, которым только колят, имеет ромбовидное сечение, там, в общем, нет такой большой нужды ставить очень хорошую сталь туда. Угу. Этих легионеров много, их не очень жалко, а они вас всех, если что, переколют и сырыми железками, хоть гвоздями затыкают. Вот, но когда речь пошла уже о более-менее профессиональном элитном оружии, тут, конечно, стал вопрос, как его сделать прочным. И при этом нужной твердости, чтобы оно долго не тупилось. Конечно, выходом стала домаскировка еще в латинскую эпоху. То есть изготовление оружия из разных сортов стали, от низкоуглеродистой до высокоуглеродистой, возможно, с какими-то присадками, которые определялись эмпирически, которые добывались сразу же из руды. То есть руда есть с присадками, и это хорошо. То есть обогащать, конечно, на постоянной основе тогда руду не умели. И вот несколько прутков перековывались вместе, перерубались, перековывались снова, образуя довольно сложный узор. Конечно, чем больше было слоев этой перекрутки, чем сложнее она была, тем это было красивее, тем дороже оно стоило. И тем достигалась большая однородность, понятное дело, то есть меч приобретал более-менее предсказуемые свойства. Меч мог быть целиком дамасский, полностью, но чаще всего употреблялся так домаскированный сердечник, к которому приваривались стальные лезвия. Вот на лезвие можно было найти стали, это было не очень дорого.
Удешевление.
Удешевление, так точно. Если мы посмотрим на только датские находки, вот 2-5 век, там около там 13 болот, так называемых священных, некоторые так называются священные болота, вы представляете, мы обнаружим, что вещи некоторые сложности невероятны. Любая японская катана самая лучшая, наверное, кроме императорских образцов работы Масамуны, нервно курит в стороне по сложности изготовления и предельной нетехнологичности этого изготовления. Потому что, вот я описал, домаскированный сердечник и стальные наварные лезвия. Ты говоришь, ерунда. Потому что мы знаем сердечники, которые сварены из 4-3 разных сортов дамаска с разным рисунком. Вот сердечник, причем они могут быть как последовательно сварены, так и параллельно друг другу в бутерброд. Ага. Вот мы видим, например, некоторые мечи, где с одной стороны один дамасский рисунок, а с другой стороны сразу два дамасских рисунка. То есть это трехслойный сердечник, к которому приварены стальные лезвия. Есть четырехслойные сердечники, причем все, повторюсь, с абсолютно разным рисунком. Это невероятная сложность, а соответственно просто невероятная стоимость, которая сейчас не выражается в деньгах в принципе, потому что сейчас такой меч повторить толковый кузнец сможет, но ему только нужно будет долго сидеть, соответственно придется ему много денег дать. Но тогда это были не деньги совершенно, это был вопрос не в деньгах, потому что, скорее всего, оплачивалось-то не деньгами, оплачивалось-то натуральным продуктом каким-то, ну, может быть, не целиком, но частично. И просто сложность, которая была вложена в этот меч, она придавала ему уже по определению священный статус, потому что сделать такое человек даже представить себе не мог, как это можно было сделать. Это было колдовство настоящее.
Магия, да.
Настоящая магия. Вот, кстати говоря, меч из Иллерупа римский. Иллеруп – это тоже озеро в Дании. Вот бог Марс нарисован в основании меча, это поздний римский меч. Вот он как раз весь полностью из дамасской стали сделан, как мы видим на плоскости клинка и в его четырех аж долах, которые имеются. Ну и вот мы подходим к эпохе викингов. Вот с этим невероятно сложным заделом, то есть люди освоили сложнейшую технологию. В вендельскую эпоху все пришло к невероятному роскошеству этого оружия, мы это видели. Если кто не видел, посмотрите наш ролик, который был посвящен англосаксонскому вооружению. Вот это типология Уиллера Оукшота, из которой, собственно, потом разворачивается собственная оукшотовская типология знаменитая. Вот, но мы ее рассматривать не будем в силу того, что, как я сказал, она очень плохо работает для описываемого периода. А вот типология Петерсена, типология Кирпичникова, которая с ним родственна. Тут уже нормальная археологическая типология, где все типы расположены в генетических рядах и положены на хронологическую шкалу. Повторюсь, обе типологии, несмотря на крайне прогрессивное значение для своего времени, теперь устарели и нуждаются в переработке. Но пока эта переработка никем не сделана, пользуемся мы ими. Вот, я работаю обычно с типологией Петерсона. И вот мы, значит, короче говоря, подошли к эпохе викингов с вот таким вот технологическим заделом. А эпоха викингов, повторюсь, свой прошлый тезис и тезис, который мы высказали в начале сегодняшней беседы, это эпоха, которая потребовала больше оружия, чем было в венгерскую эпоху, просто потому что стало больше этих самых дружин, которые выплывали куда-то. И мы видим, что уже к концу 8 века, и уж, наверное, даже к середине 8 века, венгерское оружие шикарное, очень упрощается, довольно быстро.
Угу.
Да, мечи эпохи викингов, они, как правило, очень сильно украшены, они прям вот варварской роскошью отличаются, но если сравнить их просто вот положив рядом с венгерским мечом, это меч очень простой. Да, там у него золото, серебро, что-то еще, но он предельно простой по сравнению с тем, что было. И более того, техника изготовления самого клинка очень быстро упрощается. То есть, вот там дамасский сердечник и наварные стальные лезвия. Вот, собственно, в основном все. Причем очень часто даже не дамасский сердечник, а просто мягкий сердечник из обычного железа полусырого или просто слабоуглеродистой стали, который или по бокам обваривается лезвиями, или заворачивается в пакет с двух сторон из стали, то есть у него плоскость тоже получается жесткие.
Да.
То есть нечто, что вот с тем, что мы видели из датских находок, даже сравнить нельзя. Это же типичный маркер того, что стало нужно больше оружия, потому что венгерская эпоха это хватало нескольких кораблей, максимум несколько десятков кораблей для того, чтобы решить все проблемы. А викинги – это гигантская международная экспансия. Соответственно, больше оружия нужно, оно делается проще. С той стороны Балтийского моря в империи каролингов мы тоже только что наблюдали, как растет армия, до каких она вырастает пределов. Соответственно, оружие тоже делается нужно больше, поэтому старые мировингские мечи, собственно, прямые родственники венгерских мечей, скандинавских, они немедленно уходят в прошлое. Хотя, повторюсь, вот это статусное, очень дорогое оружие и некоторое время еще производилось, и старое оружие использовалось очень долго. Об этом нам аж в 13 веке говорят исландские саги.
Угу.
Ну еще бы там столько денег стоит, зачем же его не использовать? Оно красивое, хорошее и работает. Вот при этом сразу должен сказать, что еще и у викингов не все мечи-то и украшены были, но об этом чуть позже. Вот довольно ранний тип H по Окшоту, это прямой родственник типа А и типа Б, ой, прошу прощения, по Петерсону. Вот мы видим очень простое навершие, тоже двухсоставное, из прямоугольного основания и подтреугольного полупирамидального окончания, точно такое же навершие, причём что они все полые. Точно так же, как их предки мировингской эпохи, есть две крышечки у гарды, которые приклепаны к рамке, которая формирует саму гарду. То же самое с навершием. Две части, верх-низ, соединенные заклепками. Изнутри полые, чтобы не было лишнего веса. И мы видим очень простой орнамент на этом оружии. То есть, по нашим-то понятиям, он какой-то там золото, серебро, все это в насечку уложено, в металлическую, но сделать сложно.
Ага.
Однако, если мы вот отлистаем чуть назад и посмотрим любой мировингский меч, ну, это небо и земля. Это очень простой орнамент. Там самое сложное делается во всем этом – изготовление самого клинка, потому что клинок начинает быть почти всегда, или даже, как мы можем сказать теперь почти, более-менее уверенно, всегда клеймённый. В нем всегда есть клеймо. То есть мы сейчас знаем мечи без клейма, но только не расчищенные. Как только его расчищают и протравливают дол, там сразу поступает клеймо. Клеймо вваривалось сталью. То есть это не какая-то золотая насечка, вот как мы только что бога Марса видели.
Угу.
Это клеймо, вваренное сталью. Вот пример знаменитые мечи Ульберт, которых уже больше 200 у нас найдено сейчас. То есть там на Рейне бомбила какая-то мастерская, типа Хеклер и Коха. Они варивают сталью зачем? Их же не видно, пока их не протравишь. Да и вообще, даже если протравишь их, издалека незаметно, уж точно. Потому что варка букв, тем более сложной формы эти буквы, варка букв в тело клинка означала гарантию, что ты владеешь техникой демаскировки.
Угу.
Читать-то все равно никто не умел, какая разница.
Ну, закорючки видно, да.
А то, что у тебя закорючки стальные, вварены в сталь, это значит, что ты можешь сделать замаскированный сердечник. И это уже сам по себе готовый знак качества. Поэтому мы видим, как мечи Ульберта, например, копировали неграмотные кузнецы, которые не понимали, что написано Ульберт, они какие-то закорючки, похожие на Ульберт, туда вбивали. Абсолютно бессмысленные. Это, кстати говоря, в Скандинавии довольно часто встречается, когда неграмотные местные кузнецы, но умеющие работать как надо, они для потребителя делали подделки под Ульберта.
Пиратели.
Да, и не платили вообще копирайтов никаких.
Сволочи.
Сволочи. Ну, а викинг приходит там это... Да вроде Ульберт, я не знаю.
Вот такая древняя европейская традиция.
Да. Да. При этом попадаются мечи и очень, да, украшенные, но не просто примитивно, а вот посмотрите, пожалуйста, навершие типа О. Вот что это за чудовищные узорчики? Это вот классическое пятичастное викинское навершие, то же самое двухсоставное, но это просто позолота и процарапано штифелем, какая-то абсолютно невнятица геометрическая. Ага. Это стоит копейки. Да, при этом обращаю ваше внимание, вот оно такое же навершие в разборе. Это вот как раз крышка вот эта вот, пола изнутри. Ага. А вот тип М по Петерсену. Вообще не имеет украшений и не имеет ни сложного навершия, ни сложного перекрестия. Это просто монолитное железо.
Угу.
Уже не составное из трех частей, без заклепок. Это просто сталь, просаженная в горячую и расклепанная на хвостовике клинка. Всё.
Ну, типа стремительно упрощают.
Да, причем что это же все появляется уже к концу 9 века. Вот такое вообще не украшенное оружие, его довольно много.
Угу.
То есть это оружие народное фактически, которое мог использовать вот обычный бонд, которому нужно вот конкретно сегодня защищать семью от разбойников. У него денег нету на роскошное оружие, и вообще он не предполагает ходить на войну. Но что-то такое нужно, вот у него вот такой меч.
Угу.
Это то, чем можно уже конкретно вооружать большую армию. Это меч, свидетель появления первых настоящих государств в Скандинавии. Это уже, собственно говоря, то, что маркирует начало заката викингов.
Угу.
Ну и, конечно, нужно поговорить буквально двумя мазками о саксах, то есть о длинных ножах. Это вот 5 века, 5-6, ну, видимо, 5 века или начало 6-го франкский сакс континентальный. Он, как обычно, очень любили подписывать чем-то. Знаменитый сакс, например, точно такой же найден в Темзе. В Лондоне, там, если не ошибаюсь, написано «Биртнот» на нем. Вот точно такой же, как финка, такой расширяющийся к концу, со скосом обуха. Вот такое характерное крайнее оружие, саксы его очень любили. А это, собственно, даже уже не сакс, а ланг-сакс, то есть длинный нож. Его по ошибке иногда называют «однорезвийный меч», что абсолютно бредовый термин, потому что меч по определению оружия с двумя лезвиями,
yeah.
И вот вы сами говорите однорезвийное, двулезвийное оружие, ну что это такое? Это палаш всего лишь,
uh-huh.
Если мы говорим по-русски, это палаш. В древности его называли ланг-сакс, то есть это мечевидный эфес и однорезвийный клинок, их в Скандинавии сейчас найдено что-то около 50, то есть ими пользовались. Кстати говоря, такое оружие было у нашего любимца Греттера в саге о Греттере, потому что у него был меч, заточенный с одной стороны, как там написано.
От которого он покойника,
да,
забрал.
Да. У старого Грама.
Да.
Ну и, конечно, секиры, то есть боевые топоры. Боевые топоры, совершенно справедливо, это оружие более распространенное, чем меч, просто в силу того, что заметно дешевле. Хотя, опять же, если мы посмотрим на старые секиры, там есть такие, так украшенные, что да. Там даже подумаешь, может, я лучше два меча попроще куплю, чем одну эту штуку. При этом топор, конечно, обладает одним большим преимуществом. У него весь вес сконцентрирован на окончании. Удар топором сильнее, чем удар мечом при одинаковой затраченной энергии. Меньше поверхность вступает в контакт с мишенью. Возможно, эту поверхность сделать еще меньше за счет специального скоса лезвия в одну или в другую сторону. Плюс, повторюсь, полная концентрация усилия на окончании. Но при этом им куда менее удобно фехтовать, если бы так можно выразиться. То есть действовать им нужно, им можно не так быстро, как мечом, если что, его невозможно нормально под удар подставить, потому что древко-то деревянное.
Да.
Я тоже люблю очень сильно типологию топоров, которую разработал Ян Петерсон в начале 20 века. Вот она в более-менее удобоваримом виде, а вот она из книжки, положенная на хронологическую шкалу. То есть, по крайней мере, видно, где какие типы имели бытование. Все они очень небольшие, эти топоры.
Ага.
Они... Боевой топор вообще всегда крайне небольшой, в силу того, что он боевой, им нужно много размахивать, а значит, он не может быть тяжелый, поэтому размеры скромные.
Устанешь.
Да. Но с течением времени появляются вот то, что называется тип М по Петерсону, появляются бродаксы. То есть брейдакст, еще их так называли.
Широкий.
Широкий, да, широкий топор, широкая секира. Это то, что в сагах называется великанша битвы. Обычно ее держат двумя руками. Это то, конкретно то, что вышито на ковре из байо в качестве вооружения саксонских хюскарлов.
Угу.
Это двуручный топор. Сейчас, конечно, некоторые люди полезут смотреть, естественно, вместо источников фотографии реконструкторов,
угу,
как это водится теперь. Зачем что-то изучать, когда можно сразу фоточку посмотреть. И увидит там мальчика 1,80 м, у него этот топор посажен на древко 1,90 м. Ну, что теряться-то? На самом деле они, как правило, имели древки где-то около 1,10 м, 1,20 м. Но это все равно то, что можно взять двумя руками. Соответственно, удар такой штукой, он не сопоставим вообще ни с чем. То есть это самое мощное оружие, которое было вообще в доступности у тогдашней пехоты.
Угу.
Страшнее это, конечно, кавалерийское копье, когда оно находится в руках умелого всадника. Но вот это с очень широким лезвием, с очень широкой резвительной частью, на двуручном хвате против тех доспехов – это совершенно смертельная штука.
Угу.
При этом не нужно думать, что они гигантские. У нас они выставляются в музеях, их находят регулярно. Вот очень большие экземпляры, очень большие экземпляры имеют длину лезвийной части порядка 22-23 см.
Угу.
В основном меньше. И они тонкие. То есть они весят немного. Это не топор для разделки мяса, которым можно там замахнулся, по туше прицелился и рубанул. Вот посмотрим некий артефакт. Это знаменитый топор из Мамина, наверное, самый знаменитый топор эпохи викингов из Дании X века, как раз шикарно украшенный в зверином стиле. Если я не ошибаюсь, это как раз стиль Борра знаменитый. Относится к X веку. Это одноручный топор, который использовался в том числе, конечно, да, и очень богатыми людьми. Просто повторюсь, у топора есть свои преимущества перед мечом. Он пробивает поверхности гораздо лучше, чем меч. Не такой удобный. А это знаменитый топор из Лангейда. Выставляется в Осло, в Музее истории и культуры. Вот, собственно, находка. И вот её реконструкция очень хорошо сделанная. Ага. Видим характерную черту. Это выраженное мощное утолщение лезвийной части. Сразу оговорюсь, лезвие наварено. То же самое, как у меча.
Ага.
Из твердой стали. Более того, основание древка, которое погружено в секирную втулку, оковано бронзой для крепкости. И вот мы видим, что она в самом тонком месте около 4-5 мм, то есть, угу, совсем немного.
Угу.
Вот, и длина где-то у нее 23-24 см в самой длинной части лезвийной стороны. И вот упрощение ее, и, кстати говоря, серьезнейшее облегчение – это Людвиг Шир в Копенгагене, Национальном историческом музее. Вот такая же секира, только с полностью выбранной плоскостью изнутри. То есть у нее только рамка от самой секиры осталась.
Для легкости.
Конечно, да? Она должна быть облегчена.
А это крест?
А это крест.
Не молот.
Нет. То есть мы не имеем сейчас необходимости рассмотреть вообще все типы, которые есть. Ни мечей, ни топоров.
Прикупил.
А-а-а.
На реконе.
Молоточек. Хороший.
Так-так.
Ну и, конечно, копье. Копье – это самое массовое оружие. Оно было, более того, главным оружием как викингов, так и их противников, потому что именно копьем можно достать человека издалека, и оно, как мы видели, стоит вместе со щитом 2 солида,
да, да,
а меч 7. Вот. Учитывая, что копье длиннее и такое здоровское, то, конечно, копье – это главное оружие, о котором стоит говорить как о массовом. Вот это саксонское копье 6 века, реконструкция Дмитрия Храмцова, оно довольно сложной формы, оно сделано с двумя выборками по уязвимым частям для того, чтобы усиливать разрезающий эффект, особенно при извлечении из раны. Впрочем, им и ударить можно было, как, скажем так, коротким мечом на древке, просто нанести порез. Он то же самое довольно прихотливо украшен и то же самое демаскировано. А вот тут мы посмотрим на рогатины 9 и 10 века. Да, там тоже есть демаскировка, но форма предельно простая. То есть мы больше не увидим практически никогда вот этих сложных лавролистовидных форм, которые достались эпохе мировингов, наверное, еще вот в переселении народов. То есть и копье упрощается. Причем упрощается оно так, что в XI веке их начинают на постоянной основе делать просто из куска стали.
А вот эта перекладинка.
Это да, по поводу
медведь дальше не пролез.
Или человек.
Что-то как-то она не внушает доверия, действительно. В прошлый раз мне топор вот этот не внушал доверия, а оказалось, что это правильная форма, а тут какая-то перекладинка маленькая.
Перекладинка нормальная, ее вполне хватит. Более того, мы знаем хорошо копья, у которых вообще нет перекладинки, но у которых, как выясняется, на шнурке на кожаном, на мощном, вот на самом узком месте втулки привязывалась просто палка вот так вот. Более того, их даже на охоте использовали на медведя еще в 19 веке. У нас в Эрмитаже такие есть. Причем из царского арсенала Александр III с такими охотился.
То есть, повторимся, видимо, для малограмотных, что это называется? Рогатина. Рогатина происходит от слова рог, а не рога.
Да.
Она с одним лезвием. Лезть на рожон – это лезть вот на это.
Не лезвием, а клинком с одним. Лезвие у него как раз два. Рогатина, да, это слово рог. Это то, что в скандинавской традиции называлось кол в броне. Да, и при такой длинной боевой части, конечно, ими можно было рубить. Их любили очень использовать без щита, двумя руками. Они были не очень длинные, то есть они были, как правило, короче вот этого небольшого копья, которое в одной руке могли держать вместе со щитом. Эти были короче, соответственно, толще древка, то есть ими можно было именно размахнуться и ударить, как посохом. Ну а на конце посоха меч фактически длиной около 40 сантиметров он мог быть.
Очень удобно. То есть так с ножиком в руках надо очень близко подходить, а если ножик к палке привязать,
гораздо ловче.
Подходить-то не надо, сами подходите.
Вот. Ну и мы таким образом с наступательным оружием закончили и приступаем к защитному вооружению. Сразу мы зайдем, не обращаясь к шлемам переселения народов, обратимся сразу к эпохе Венделя, конкретно к захоронению Вендель 14. Это очень сложный шлем. Вендель 14 – это 14-й курган из местечка Вендель в Швеции, где, собственно говоря, найдены королевские захоронения. Есть такие же еще в Вальсгерде. Вот Вендель 14 – это глубокое-глубокое эволюционное развитие, естественно, римского шлема. То есть,
как они эти называются? Нащечники?
Нащечники. Нащечники. Это очень позднее развитие римского шлема. Нащечники, мы видим, здесь смыкаются перед лицом и запираются шкворни, натурально, как у шлема Арме 15-16 веков. Очень глубокая, широкая, мощная наносная часть. То есть лицо закрыто почти целиком. Причем есть два характерных боковых выреза около глаза и около рта. Вот чисто в римской традиции, чтобы можно было смотреть в бок. Чтобы к тебе не смогли подкрасться враги коварные, и чтобы ты мог ориентироваться в строю, и рот, чтобы ты мог общаться, чтобы тебя слышали, что ты там орёшь. При этом шлем сам по себе, он, конечно, гораздо хлипче римских, потому что римский шлем делался, как правило, из одного куска стали, он монолитный, у него нет соединительных частей, а это, ко всему прочему, еще и сращивание с традицией как раз великого переселения народов шпангенхельмов. То есть клепанных шлемов. Все, что на заклепках, оно, естественно, менее прочно, чем монолитная деталь. Тем более, что это же заклепки не поставленные прессом в заводских условиях, заклепки поставлены вручную. Опять же, заклепка сама по себе должна быть мягче, чем сталь, чтобы она просто могла расслепаться. Поэтому она, конечно, не такое прочное, как монолитное изделие. Но эпоха переселения народов убила промышленность Римской империи почти полностью, и поэтому все могли обезьянничать форму. Uh-huh. Но, конечно, прочностных характеристик они обезьянничать не могли, по крайней мере, при сопоставимых толщинах. Но что они смогли сделать лучше, чем римляне, они смогли украсить гораздо более роскошно, потому что весь шлем Вендрий 14 покрыт вот такими клеймами из посеребрённой бронзы, тут это для современного реконструктора сделано без серебрения, не потянули по деньгам, но по факту они были в серебре и в золоте, что характерно, которые с убийственной точностью изображают как материальную культуру, так и способы применения оружия своего времени, буквально все. Вот, например, это хрестоматийное известное клеймо, два мужчины соревнуются со щитами, причем один в кольчуге, другой без, просто, кстати, очень точно изображенном этом англосаксонском халате. Начали бой они с метания копий, мы видим, что у одного в щите, у другого в полах одежды застряли метательные копья с обратными шипами, то, что называлось ангон, то есть метательный дротик, причем видите, они погнуты, то есть это как раз то, чем славился именно римский пилум, длинная довольно мягкая втулка, которая при попадании сгибалась и страшно мешала потом всем. Вот так, таким образом он был украшен весь, этот шлем. Ну и, конечно, блестящий шлем из Сатанху, Англия, это королевское захоронение с кораблем, одно из немногих захоронений с полным кораблем того времени, потом они делаются гораздо более часто встречающимися. Вот это, с одной стороны, оригинал, с другой стороны, его полная реконструкция. Вполне ясно, что такого рода вооружение массово быть не могло. То есть, если простой шлем стоил 6 солидов, то сколько стоил этот шлем, я боюсь себе представить.
Да, как Бентли.
Я думаю, что у него там полпластинки серебряной с чеканкой стоило 6 солидов. А сколько стоило все остальное, я затрудняюсь сказать. Одна вот эта перегородчатая эмаль на бровях через золотые перегородки, это же просто убийца легче, сколько оно стоило. Да, это Бентли на голове. Ну вот мы видим, как к 7-8 векам даже в англосаксонском мире начинается упрощение такого рода шлемов. Это шлем из Нортгемптоншира, еще один шлем, ну, скажем так, вот мы назовем его мировингско-вендерская эпоха. Это не Скандинавия, это Англия, понятное дело. Мы имеем довольно серьезное упрощение. Тут совсем нет украшений, кроме того, что у кабана, который венчает гребень шлема, в глазики вставлены гранаты. На этом деньги кончились у человека.
Кабан – это свейн.
Да, кабан – это тотемное животное, это очень важно. Мы когда-нибудь, когда будем говорить про культуру, поэзию и вообще, поговорим, откуда вообще эти кабаны взялись, что они символизировали и зачем они были нужны.
Свинские собаки.
Пока только скажем, что это, конечно, апотропей, то есть оберег. И это было невероятно важно, учитывая, что и в эпических песнях, и в сагах об этом постоянно упоминается, как о чем-то, что участвует в бою на равных со своим хозяином. Да, шлем из Нортгемптоншира, к сожалению, сзади обломан, мы не знаем, что у него было на затылке. Сейчас принято делать кольчугу, я не знаю, почему, ребята, вы делаете кольчугу. Там нет ничего. Вы можете таким же успехом делать, например, вот такой вот монолитный затыльник, как на шлеме Сатанху. Он найден совсем неподалеку, и между ними совсем не так уж много времени. Но вот видим, что это невероятное, уже невероятное упрощение. Очень простая конструкция. Это шпангенхельм из четырех сегментов, которые положены под ребрёный каркас и снизу прикреплены к венцу. Собственно, все. Наголовье предельно простое.
Как ты говоришь, он это заклепочный, да?
Шпангенхельм, клепанный шлем, да.
У Сида Вишеса была дегенерата из Sex Pistols, да. У него была Нэнси Спанген. Заклепкина? Нинка Заклепкина, что ли?
Нинка клепанная. Да, вот с шлемом из Нортгемптоншира прикликается шлем из Йорка, найденный на улице Медных ворот, Коппергейт улица. Понятное дело, в помойке. Ага. Раскапывали помойку, нашли шлем, который закончил свое бытование в 9 веке, то есть он уже глубоко в эпохе викингов. Он точно такой же, только гораздо богаче украшен, но все равно он даже рядом, даже приблизительно не может стоять не только шлемом Сатанху, с ним-то вообще. ничего рядом не стояло, века до 16-го, наверное. Ну и с шлемом из Венделя. Он гораздо беднее. Отличную копию шлема из Йорка мы приносили вот и смотрели за этим столиком в исполнении Дмитрия Храмцова. Он точно такой же, повторюсь, только, только богаче украшен гораздо. И у него вместо кабана мировой змей на гребне шлема.
Йормунганд.
Йормунганд, да. И вот мы подходим, собственно, к 8 веку, начинается эпоха викингов, и мы сразу видим полное упрощение этих самых шлемов. Это вот знаменитый шлем из норвежского Гёрмунбю, которого нашли в 1942 году и спрятали от фашистов, чтобы они его это в качестве наследия предков не применили себе. Шлем довольно сложной конструкции, эти вот четыре части, четыре сегмента положены не под каркас, а между каркасными пластинами. Вот их две с каждой стороны, и они стянуты насквозь заклепками. Угу. То есть сами пластины между собой не склепаны, но каркас их стягивает вот так вот. Ну и, конечно, внизу фиксация на венце.
Угу.
Точно такая же маска найдена в Локруме, это остров Готланд. Вот, собственно, остатки маски, а вот реконструкция шлема с этой маской. Что интересно, такая же маска найдена у нас в Киеве. Ну, где не было скандинавов, понятное дело.
Конечно, да.
Относится к X веку. И в Тилле найден сейчас четвертый фрагмент полумаски такого рода. Мы видим, что они все покрыты серебром и частично позолочены. То есть, вроде бы очень дорогая вещь. Но опять же, если сравнить вот такой. Да, полумаска из Гёрмунбю — это просто всечка вертикальных полос из серебра. Все. То есть вещи, примитивизировавшиеся до предела. Да, они очень дорогие, но это то, что может позволить себе богатый крестьянин, вот Бонд, угу, у которого есть хутор там с 30-40 домочадцами и слугами, может быть, даже рабами-трелями, есть пара кораблей, на которых он ловит селедку, и такой шлем он может себе позволить без вопросов. Хотя еще в эпоху викингов, конечно, наличие шлема – это уже значит, что ты непростой человек, это… Там специально в сагах отмечается, что пришли там двое, Грима и Гамли, у обоих были шлемы и крашеная одежда, а выглядели как настоящие викинги. То есть, значит, у всех остальных не было шлема, и одежда была не крашеная. То есть, просто покраска ткани – это уже был признак известного достатка, а наличие шлема, ну, что тут говорить, любого причем шлема. Если бы, конечно, они приперлись в таких, как эти вот Вендель 14, все бы сразу стали делать, как папуасы перед линкором. Но не нужно думать, что в Европе такие шлемы имели широкое распространение. Более того, это, видимо, местная скандинавская традиция. И было и дальнейшее упрощение. Мы видим шлемы из Шамасона в Швейцарии, и там неподалеку шлем из Нидеральте. С одной стороны, Шпангенхельм очень простой, с примитивнейшим абсолютно орнаментом на венце, а с другой стороны, уже чуть более сложный, цельнокованный, цельнотянутый шлем из Нидеральте. По сути дела, поздний средневековый сервильер. Видимо, это все относится к X-XI векам. То есть, это нечто, что, с одной стороны, технологичнее, с другой стороны, еще дешевле, чем шлем вот из Гёрмунбю. То есть, это то, что может купить себе, или то, что можно купить для своего дружинника буквально куда угодно. Мы вот видим около тысячных годов сосуд для святой воды из Ломбардии изображает точно такие шлемы. То есть, это Северная Италия, как раз это империя уже каролингов, посткаролингов, конец X века, вот оно в таком виде изображено, таких изображений очень много. Данные шлемы тянут иногда на 12 век, может быть, даже позже, но я отказываюсь такой датировке доверять в силу чрезвычайного обилия совершенно однотипного изобразительного материала в синхронную эпоху.
Uh-huh.
И вот мы видим, что шлем из Гёрмунбю еще более примитивизирован, доступен еще большему количеству народа, и мы, конечно, тут сталкиваемся с остатками традиции шпангенхельмов. Это уже европейская традиция, видимо, викингами она, если употреблялась, то употреблялась уже на нашей территории. Это шлем из гнездова тип 1, это шлем, склепанный из двух сегментов через поперечную полосу и венец. Ну, вот его артефакт, представленный в ГИМе, и наш великий археолог, оружеевед, мой друг Сергей Юрьевич Каинов, который в реконструкции этого шлема смотрит на плохих реконструкторов как на говно. Вот, он его, собственно, первый исследовал до того состояния, что стало возможно сделать точную реконструкцию этого шлема. Ага. Вот, потому что до того люди ходили в чем-то таком закудесном. Да, шлем очень простой, но, конечно, в нем видно еще это старое. Нетехнологичность. То есть люди, если уже заморачивались, то заморачивались. Заклепок там поставлено такое количество, что понятно, что удержать эти пластины вместе хватило бы в 10 раз меньше. Угу. С точно таким же успехом. Но нет. Заклепки все очень непростой, такой полугрибовидной формы. То есть сначала они были, видимо, вот такие вот высоко овальные, а потом при расклепывании их осаживали в оправке, чтобы они были вот такие вот, как грибок со срезанной верхушкой. То есть все равно люди не так просто не могли это все оставить. Что интересно, на боковых сегментах пробиты ребра жесткости вот так вот, чтобы при боковом ударе большую прочность сообщать такому шлему. И это точно такой же шлем найден на территории Великой Моравии, около Праги, сейчас хранится в Праге, собственно говоря. Что интересно, у него был наносник вот такой вот примитивный. И мы тут же оказываемся. Да, это все 10 век. Гнездово, понятно, под Смоленском, скандинавская фактория с гигантским совершенно могильником курганным, где все богатые захоронения, 100% богатых захоронений, имеют ярко выраженные скандинавские, ярко выраженные следы скандинавского ритуала и зачастую очень большое присутствие вообще скандинавских этномаркирующих вещей. При этом это все густейшим образом разбавлено местными вещами и вещами, позаимствованными из Византии, из Великой Моравии, с Кавказа, с Волги, у хазаров, откуда угодно. Скандинавы имели все. И что характерно, отвозили к себе домой в Скандинавию тоже все, вообще все. То есть там находят хазарские кафтаны, ну, фрагменты, понятное дело, их.
Да, да, да.
Очень на короткое время вдруг появляются штаны шириной с Черное море у викингов, которые отмечены на изобразительном материалах, и то, о чем писал Ибн Фадлан, что на них идет 100 локтей материи. Ну, эти плессированные очень широкие штаны, которые собирались в чулок под коленом, и такие получали шаровары натурально, как у запорожцев. Это тоже было позаимствовано, естественно, с Востока, только еще и гипертрофировано до предела, как викинги любили.
Это красиво.
А что у вас 30 локтей, а 100? Вот так.
Сколько на онучи мне надо? По два аршина. Себе бери по два, давай по пять, блин.
Ну и вот мы переходим уже к окончанию эпохи викингов. Это конец 10-го, 11 век, знаменитые те самые шлемы с наносником. Довольно сложный и относительно ранний, так называемый шлем святого Вацлава из Праги, который имеет цельно кованный купол с довольно сложным наносником и венцом полукруглый. Полукруглого профиля. Причем это все покрыто, естественно, серебром, гравировкой, хотя и очень примитивно, но все равно она там есть. Ну и вот сразу, как только мы перешагиваем в 11 век, мы сразу видим шлем из реки Маас и шлем из чешского Ольмюца, шлем из Лидницкого озера и многие-многие другие, которые просто представляют на себя коническую или купловидную каску с наносником, у которого самая технологически сложная часть – это вот соединение его с куполом, потому что если наносник будет тонкий, его сомнут, понятное дело, а если он будет толстый, а купол тонкий, а он не может быть толстый, потому что всё будет не поднять, то он при первом ударе отломится из-за перепада толщин. Поэтому нужно было делать вот основание носа очень толстым, то есть то, из чего выходит сама защита лица, а наносник – это около 4 мм в толщину, простой. Или же вот такой профилированный, как из Маас, он довольно тонкий, но у него есть ярко выраженный выступ ребро. И вот такие шлемы – это то, в чем воевали, видимо, воины Харальда Хардрада при Стэнфорд-Бридже, и то, что мы точно знаем, в чем воевали все подряд при Гастингсе, потому что вот они же, именно они изображены на гобелене из Байо и сотнях синхронных изображений, как скульптурных, так и живописных, миниатюрных в книжной иллюстрации того времени. То есть это от шлема из Гёрмундбю, это же буквально 100-150 лет. Но это такое упрощение технологии, что вот в это уже можно снаряжать армии, фактически.
А как у тебя так ловко получается? Викинги на севере, Чехия на юге, а ты говоришь, что это к викингам.
Нет, так потому что это же было распространено везде буквально. Ага. Они такие изображения есть в Швеции. Точно такие же. Такие же изображения есть в Испании.
Ну, то есть такого типа в Скандинавии не находили, я правильно?
Нет, понимаю? Именно в Скандинавии такого типа не находили. Ага. Ну, опять же, это 11 век, стремительная христианизация, они, сволочи, перестали массово людей с инвентарем хранить.
Угу.
Может, нашли бы, если бы не оставались язычниками. Вот в чем вся проблема.
Страшная пагуба.
Да.
Пришла на территорию Римской империи, имя ей христианство.
Ну, это, конечно, вставка позднейшая в Тацита. Это не он писал.
Не он это.
Не он это. Я сильно сомневаюсь, что в первом веке до нашей эры вообще существовало слово христианин или христианство. Видимо, как термин появился позднее, во втором веке. Но так, это не важно в данный, так, случай, в данный момент.
Дальше, да.
Да. Вот у нас нужно поговорить о защите корпуса. Во-первых, конечно, защита корпуса представлялась кольчугой. Кольчуга, я о ней специально даже говорить не буду, я уже ей показывал много раз, да и вы сами себе можете представить. Там вся суть была в том, что сначала они были короткие, а потом стали длиннее.
До колен.
До колен. Если мы посмотрим на кольчугу, найденную в Гёрмундбюфе там же, это рубашечка буквально вот чуть ниже основания бедер и с рукавами, видимо, где-то до середины плеча, может быть, чуть ниже. А вот если мы посмотрим, это понятно, это 9-10 век, может быть, начало 10 века, скорее всего, 9. А вот если мы посмотрим на кольчугу святого Вацлава, ну, так называемую кольчугу святого Вацлава, которая считается таковой, хранится вместе с этим самым шлемом. Это кольчуга на мужчину где-то 1,75 м, немаленького размера, длиной до колен, может, даже чуть ниже. И с рукавами очень сильно ниже локтя. Плюс у нее, ко всему прочему, есть такое оплечье с стоячим воротником, с кольчужным. Толщина колец колеблется где-то от 0,8 мм в толщину до почти 2 мм в толщину на стратегически важных местах, и вес там около 12 кило.
Ага.
То есть это вот то, что в комплекте с шлемом с наносником стало основой уже рыцарского снаряжения. А у кольчуги есть один минус, она хуже держит колющий удар и, соответственно, стрелу, то есть колющее проникающее действие. Против них применяли, старались, по крайней мере, применять пластинчатые доспехи, которые подсматривали у византийцев и у хазар. Как он выглядел в сборе, мы можем видеть на миниатюре псалтыри Василия, где изображен, собственно, сам Василий II Благоробоец, знаменитый византийский император X века. А в Бирке, в Швеции, найдено 720 пластин ламеллярных, то есть от доспеха, который удерживается друг с другом при помощи шнуровки. А ламеллярный доспех – очень интересное, конечно, изобретение, с одной стороны, очень простое, с другой стороны, оказавшееся с большим будущим, скажем так. Хотя, конечно, в описываемую эпоху его производство было сопряжено с большими сложностями, собственно, как и меч, лист металла, из которого можно было потом вырезать пластинки, которые потом сошнуровывали друг с другом, нужно было сделать монолитный и с одинаковыми заданными параметрами качества, что ловиться было нельзя вообще.
Ага.
И очень неприятно, когда на тебе защитное снаряжение, которое вот в этом месте удерживает копье, а рядом его можно гвоздем проткнуть из-за того, что там вкрапление шлака, которое вы не заметили.
Ага.
Поэтому, конечно, пластинки старались сделать небольшими,
ага,
чтобы можно было каждую как следует проковать и придать ей большую прочность. При этом она два раза перекрывается с пластинами в ряду и между рядами. Таким образом, можно какие-то проблемные места парировать соседними пластинами.
Серьезно подходили.
Да.
Жить хотел.
Очень. Для того, чтобы придать большую жесткость, вот мы видим на бирковских пластинах, точно так же, как на пластинах, которые буквально до самого Китая находятся и во всей Средней Азии, выбиты аж 3 небольших умбончика, ага, для того, чтобы пластины упирались в эти умбоны и не могли проскользнуть дальше. Это снижало подвижность, но при формировании нагрудной пластины, нагрудного сегмента доспеха придавало большую жесткость, а значит и прочность. Что характерно, когда сейчас реконструктор имеет обыкновение делать эти самые доспехи в виде жилетки с такими лямочками,
ага,
так, чтобы было как можно больше расстояния до подмышек, чтобы можно было руками легче шевелить, И там эти самые, знаете, делают такие всякие такие, да, мечом, да, всякие, да, такие, да, вот, да, такие, да, всякие штуки, вот такие вот там ловко фехтовать.
Выкомаривать.
Выкомаривать там, да, всякого. Посмотрите на изображение Василия II Благоробойца. У него эти пластины идут от одной подмышки до другой подмышки. Потому что это нужно было не для того, чтобы тебе было удобно на турнире, а для того, чтобы тебя не убили. Потому что в первую очередь, конечно, вся эта штука требовалась для парирования метательного оружия. А если стрела залетит под мышку, вам будет не до выкомаривания точно совершенно.
Ну, это такие доспехи азиатского такого вида, в моем
понимании. Да, они есть азиатского, конечно, они пришли к нам так всего лишь из Китая. Постепенно, медленно-медленно доползли.
У них же все эти, как их, эти, которые глиняные, этих
терракотовые армии.
Где накопали, да, они же все в таких, в халатах, в длинных.
Они чуть-чуть более другого вида. Пластины гораздо больше, гораздо, гораздо примитивнее в силу того, что они сильно старше.
Ага.
Но оно так развивалось и дошло в конце концов до нас. Правда, есть некое изображение на Крите, вообще еще в крито-микенскую эпоху, которую тоже можно трактовать как ламеллярные пластины, но не факт. С другой стороны, сама идея такого доспеха, она же довольно простая. То есть у тебя есть какие-то куски там жопы крокодила и рогов коровы, их штурками вместе связал, вот тебе, собственно, и защитное снаряжение. Потом это постепенно стали из металла делать, как бы и все. Однако мы так рассуждать-то легко можем, но как они рассуждали, мы сказать не можем точно совершенно. Оно фактически появилось раньше всех на Дальнем Востоке и доехало до нас в итоге. Вообще в Европе самый ранний ламеллярный доспех, ну, в условной Европе, конечно, на границе Китая, эллинистического мира и Ближнего Востока, это Узундора, вообще, вот там сейчас Двуреченский Олег, наш друг, копал, они там нашли кусок ламеллярного доспеха, это вообще около 3 века до нашей эры, то есть вот так, так оно из Китая, видимо, доползло. Конечно, еще были доспехи чешуйчатые, то есть доспехи из таких же, ну, почти таких же пластин, которые сошнуровывались не друг с другом, а с несущей подосновой. Вот. Но это уже такая римская, а оттуда и византийская традиция, которая, в принципе, в Европе не пропадала никогда. Но проблемы-то были те же, что и у ламеллярного доспеха. Поэтому, конечно, если их носили, то носили их какие-то очень статусные люди, потому что это стоило денег серьезных. Ну и, конечно, щит – это важно. Это, собственно, вообще важнее всего щит и копье. Если есть щит и копье, то уже можно на войну вполне себе. Вот Штутгартская псалтырь середины 9 века – это то, что мы видим на континенте, и то, что, видимо, отражает несколько более раннюю ситуацию в виде такой ретроспективы. Потому что, понятно, псалтырь – это вообще про царя Давида, царя Соломона и всех этих вот этих прекрасных людей. Потому что мы видим, во-первых, умбоны, которые изображены здесь, они точно совпадают с умбонами 5 века, с готскими.
Ага.
Да, их в 9 веке аналогичные все еще продолжают находить, но уж такое дословное совпадение, включая эти вот крышечки на конце умбона в виде такой шайбы широкой, заставляет думать о том, что все-таки специально имели в виду какую-то древность. Потому что у них наверняка были какие-то арсеналы, они смотрели, что вот мы сейчас рисуем царя Давида, но вот у нас сейчас такие щиты, современные, красивые, надо все-таки вот те, которые постарше нарисовать, потому что Давид-то давно жил, они, наверное, с таким ходили.
Угу.
Вот, так что, видимо, это не совсем 9 век, хотя, опять же, мы не можем сказать точно. Тем не менее, очень важно то, что щит имеет выпуклый профиль, то есть он не плоский, а раз выпуклый профиль, его очень сложно изготовить, то есть да, это деревяшка всего лишь, но он должен быть выпуклый в трех плоскостях, а это значит, что нужно к нему применить специальные оправки, специально вымачивать и потом сушить дерево, выгибать его, делать его многослойным. А это просто очень сильно удорожает производство, требует каких-то централизованных усилий.
А в чем смысл выпуклости?
Во-первых, выпуклый он прочнее гораздо, в силу того, что, опять же, у него три плоскости изогнуты, у него жесткость больше. Во-вторых, он как наклонный лист брони у Т-34 дает рикошет. В-третьих, когда он выпуклый, он закрывает большую площадь, просто потому что у выпуклости площадь больше, чем у плоскости, то есть за ним ловчее прятаться. Ну, я как практик использования щитов могу сказать точно совершенно, что удар в кромку щита очень опасен для того человека, который за щитом прячется, потому что кромка щита железного оружия не удерживает, ее разрубает обязательно. Ну, хорошее, конечно, попадание. А когда щит загнут, дотянуться ударом до кромки немного сложнее. То есть тебе нужно гораздо меньше движения руки, чтобы полностью закрыться самому и не подставить кромку. Это очень удобно.
Ловко.
Но повторюсь, это вещь, которая требует некоего хотя бы примитивного мануфактурного производства. Под него нужен специальный инструментарий, специальные люди, которые этим будут заниматься. Нужно специально сушить дерево, или у тебя просто ничего не выйдет вообще.
Я, слушай, отвлекаясь немножко, смотрел как-то ролик, попался про то, как делают деревянные колеса с железным ободом. Ну, на чем там на Дикий Запад ехали американцы, там, так сказать, это дело
реставрировали. Ну, тележное колесо обычно.
Отвал башки вообще. То есть настолько сложная, как его назвать, деталь тележного хода, никогда и не подумаешь, как там все это запаривают, гнут, там греют, остужают. Отвал башки вообще очень сложно. Очень непросто.
Ну, я прошу прощения, когда в середине, да, в середине 18 века вдруг допёрли во Франции, что по всей армии нужно сделать одинаковые колеса у пушек и у телег армейских. Это же было как в космос полететь, когда у тебя вся армия вдруг получила абсолютно одинаковые взаимозаменяемые колеса. Что пушка, что телега, что санитарный фургон.
А гражданин Аракчеев это у них подсмотрел?
Ну, это все у них подсмотрели. Вот. У нас, конечно, была своя унификация артиллерии до Аракчеева. Аракчеев там несколько другие вещи задумал и сделал в итоге.
Так-так, ну давайте уже финал
у нас. Да, финал. А вот щит викингов – это вот такая некая сборная реконструкция. Он плоский, он просто состоит из нескольких дощечек. Да, они сложно обточены, то есть они в середине толще, по периферии гораздо тоньше, то есть где-то от 8 сходится до 6 миллиметров приблизительно на конце щита, на периферии его. Но при этом он плоский, это можно сделать дома, нужно купить омбон и дальше изготовить щит. Для этого нужно, собственно, дощечки, 2 куска кожи, там 3-4 куска тонкого железа или бронзы, чтобы перехватить кожаную обшивку на периметре щита, и кожаные шнуры, чтобы все это связать, все, собственно.
Ну, это не будем лицемерить, это же получается говнощит, то есть какая-то дешевая фигня, ну, которую как раз по кромке рубится.
Рубится по кромке.
И которые там во время поединков 3 щита износили только за время одного
поединка. Потому что это специально сделано для коллективного творчества.
В смысле?
Это то, из чего легко сформировать стену щитов. Это знаменитый скандинавский скиальборг. Когда они идут все вместе, там уж не нужно как-то сильно думать про то, чтобы кромку подставлять. Там самое главное, что во все стороны торчат копья, и они работают как одна команда. Вот они вот причаливают 3 дракара, и у тебя 3 взвода по 40 человек вот с такими щитами идут в атаку. Это оружие победы. Это очень простое и крайне действенное оружие. Оно специально. Скандинавы такие, между прочим, щиты умели делать. Они у них всю эпоху Венделя имеются. И в силу того, что поля умбона, за которые они приклепывались к щиту, нагнуты вот так, это означает, что щит был подконический или выпуклый. А потом появляются резко плоские умбоны, которые ставились на плоский щит. И, собственно, детали его находят плоские, с этими длинными ручками, абсолютно плоскими. Они дешевые, можно поставить больше в строй. Потому что какому-нибудь бонду, который, возможно, этот щит будет использовать один раз в жизни, ему вот такой сложный, дорогущий щит, ни к чему вообще. А вот это можно сделать самостоятельно. И повторюсь, да, при том, что он в среднем заметно хуже выпуклого щита, он все равно неплохо работает. И его достаточно бывает. Вот. И это да, это оружие победы, это то, чем можно вооружить вот такое вот народное ополчение, которое потом поедет с тобой кого-нибудь грабить. Что, впрочем, не исключает того, что они отнимали, покупали, воровали хорошие щиты в том числе. Вот. Ну а дальше совершается революция в щитостроении, потому что круглый щит Это была традиционная германская фишка, которая описывала еще Тацит, говоря, что скандинавы отличаются, ну, люди из этой Ультима Тулли, свевы отличаются от прочих германцев круглыми щитами, короткими мечами и верностью вождю. Почти 1000 лет существования круглого щита, а может быть, по факту и 1000, потому что германцы выделяются из общей есторовской культуры, наверное, в 3 веке до нашей эры. Так, уверенно. А это, значит, к 11 веку начинает массово использоваться уже не круглый, а миндалевидный щит, который вроде бы объективно понятно, что он больше защищает, он сам длиннее, значит, почему бы так не сделать сразу. Однако германцы вот носили круглые щиты до, видимо, конца 11 века. Но вот в то же время из Византии, опять же, видимо, из Византии почерпнули миндалевидный щит, там их изображения есть, хорошие, уверенные изображения есть в 10 веке уже, в конце 9-го, в начале 10 века. Миндалевидный щит был удобен для всадника, потому что можно было закрыть себе ногу, которая находится по левую сторону лошади, и частично закрыть саму лошадь, потому что всадник очень сильно ограничен в маневре пространством седла. Пехотинец может ногу из-под удара убрать, а всаднику это гораздо сложнее сделать, то есть нужно что-то, чем можно защититься. И в это же время вот мы видим Сен-Галенскую рукопись 9 века, это знаменитая Каролинская псалтырь. И ковер из Байо. Вот мы видим, как люди начинают атаковать с копьями, зажав их под мышкой. Еще, в общем, показачи, когда копье держится почти посередине. Но это уже все равно почти рыцарский хват копья, который обеспечивал совершенно другой эффект воздействия. Это таранный удар с упором на стремена и с упором на высокую луку седла. А это значит, что войско получила возможность, конное войско получило уверенную возможность атаковать этих самых викингов и вообще любую пехоту, которая стоит в седле щитов, просто в силу того, что они стали таскать более длинные копья, их стало возможно поражать издали. И викинги при всех прочих равных плюсах их выучки, боевого духа, боевого строя стали уязвимы просто в поле, они не могли разбить рыцарское войско в поле, но, опять же, при прочих равных. В среднем рыцарское войско оказывалось сильнее. А так как викинги утратили главное свое преимущество – мобильность, в силу того, что очень маленькие отряды, которые могут выскочить откуда угодно, без приказа центрального верховного главнокомандования. Вот мне взбрело в голову, что неплохо бы ограбить уже наконец франков. Я поехал и ограбил со своими друзьями. Кто это мог предсказать? Никто. А появляются конунги, армии делаются больше. Естественно, при конунгах появляются шпионы, просто есть за кем шпионить.
Да.
Ездят купцы, смотрят, не собираются ли тут какие-нибудь люди на кораблях. Может, лишних кораблей вдруг строят, которых раньше не было, это все делается известно. И походы викингов можно делается просто парировать выставлением адекватных сил. И их начинают выставлять. Плюс включают в эти адекватные силы самих викингов, которые оседают на территории той или иной стороны Франкской империи или, например, Руси. Из них же, собственно, и формируется часть того самого рыцарства. Потому что лошадей скандинавы знали, на них они отлично умели ездить, но они на них не воевали никогда в силу того, что лошадь не посадить на дракара. То есть одну-две-то можно, а на всю братву. Какой смысл?
А захваченных на месте надо тренировать.
Да? Ну, опять же, нужно самому тренироваться, съезжать подразделение, целая история. Уж лучше не морочиться, просто доехать до какого-то места на лошадках, спешиться и пойти воевать. Причем, пока речь зашла о элитных войнах вендерской эпохи, мы знаем и стремена боевые в захоронениях, и роскошно отделанные седла, которые явно совершенно для воинов. И мы знаем, как эпические песни там, про того же Беовульфа нам описывают, как они скакали вместе и сокрушали вражеские шлемы, там один герой с другим героем. То есть это они знали конных воинов хорошо. Просто, опять же, их массово вдруг стало не нужно использовать. Зачем? Вот, тем более, что, опять же, это вот каролинская кавалерия, которая еще не имела традиции таранного удара копьем, в общем-то, отражалось в поле пехотой викингов, если, конечно, эта фаланга была в порядке, без больших проблем. Даже византийцы при Адрианополе и при Доростале не вдруг смогли взять эту самую скандинавскую стену щитов, которую возглавлял наш Святослав. Хотя, конечно, смогли в итоге, но Византия – это отдельная история, И там был вопрос не тактики применения конницы, а стратегии применения конницы. То есть их наших конкретно взяли общим военным преимуществом, а не превосходством конкретной тактики. Вот. Ну, о том, как использовались некоторые виды оружия, нам прекрасно рассказывают одни из моих любимых вообще произведений мировой литературы – это, конечно, исландские саги. Вот, например, сага Ньяли. Вот сыновья Ньяли подошли к речному склону, переночевали под ним, а когда стало расцветать, поехали в конец склона. В то же утро Сигмунд и Скёльд собрались ехать за лошадьми. Они схватили уздечки, взяли на лугу лошадей и уехали. Лошадей они нашли между двумя ручьями. Скарбхедин увидел их, потому что Сигмунд был в красном плаще. Скарбхедин спросил: «Видите красное чучело?»
«Ха-ха-ха! Заводка!»
Они вгляделись и сказали, что видят. Скарбхедин сказал: «Ты, Хёскульд, останься здесь. Тебе ведь часто приходится ездить в этих местах одному без защиты. Я беру на себя Сигмунда, это будет, по-моему, подвигом достойным мужчины, а вы, Грим и Хельги, убьете Скёльда».
Роли распределены.
Хёскульд сел на землю, а они подошли к тем двоим. Скарбхедин сказал Сигмунду: «Бери оружие и защищайся. Вот что тебе теперь нужно, а не порочить нас в стихах». Сигмунд стал вооружаться, а Скарбхедин тем временем ждал. Скёльд схватился с Гримом и Хельги, и начался жестокий бой. У Сигмунда был на голове шлем, у пояса меч, а в руках щит и копье. Он бросился на Скарбхедина, тот тяжело нес ему удар копьем и попал в щит. Скарбхедин отрубил древко копья, поднял секиру и разрубил Сигмунду щит до середины. Сигмунд нанес Скарбхедин удар мечом и попал в щит, так что меч застрял.
Он Хедин, Скарбхедин, а Скарбхедин. То у тебя получается как Саладин какой-то.
Да.
Так-так.
Скарбхедин с такой силой рванул щит, что Сигмунд выпустил меч. Скарбхедин ударил Сигмунда секирой. Сигмунд был в кожаном панцире, но удар пришелся в плечо, и секира рассекла лопатку. Скарбхедин дернул секиру к себе, и Сигмунд упал на колени, но тотчас вскочил на ноги. «Ты встал передо мной на колени», – сказал Скарбхедин, «а прежде чем мы расстанемся, ляжешь навзничь». «Похоже, плохо мое дело», – сказал Сигмунд. Скарбхедин ударил его по шлему, а потом нанес смертельный удар. А Грим отрубил Скёльду ступню, Хельги же проткнул его копьем, и он сразу умер. Тут Скарбхедин увидел пастуха Хальгерда. Он отрубил мертвому Сигмунду голову, отдал ее пастуху и попросил отнести ее Хальгерд. Он сказал: «Она узнает, не эта ли голова сочиняла про нас порочащие стихи».
С одной стороны, чисто ментовский протокол, с другой стороны,
накал такой.
Остряки. Не это ли голова? Отлично.
Вот, ну и почитайте сами, мне тут много выписано, я просто боюсь,
что у нас… Сага Ньяли чудовищной силы произведения вообще. Длинная, чем и прекрасно.
Да.
Охладиться можно в полном объеме жизнью и приключениями этих замечательнейших людей. В конце всех убьют.
Ньяли, кстати, чудом ушел, он, по-моему, выжил.
Да,
Эгель выжил, прошу прощения, сожгли. Сам помер Эгель.
Да, сожгли.
Ньяли сожгли. Гретера замочили совокупными усилиями, все Исландии гонялись за ним, догнали и убили, и то не сразу.
Очень хорошее произведение, да.
Страшные силы, там такие все время эти самые у них, всякие фразочки замечательные. Голова сочиняла, да,
нас похабные стишки.
Высиралась в комментах.
Отлично.
Вот. В общем, да, мы видим, если отсечь, так сказать, все наше рассуждение, это формирование малых дружин, поступление их во внешнее, всеевропейское, ну даже, можно сказать, мировое употребление. Они грабят очень много, встают на торговые пути, занимают, более того, некоторые побережья важные в Европе, а потом в Скандинавию начинает течь чудовищная прибыль. И там начинается нормальная цивилизованная жизнь, потому что масса, как я говорил, ресурсов перерастает в сумму насилия, которая начинает соединять Скандинавию в нормальные ранее феодальные королевства с совершенно нормальной, другой, отличной от викингской идеологии. Викинги превращаются в обычных маргиналов. Наступает нормальная жизнь. Макдональдсов понастроили,
все и все дерутся, друг друга режут и вешают. Завершили?
Да, это все отражается в истории оружия, конкретно вооружения и, естественно, военной тактики.
Что у нас следующее?
Следующее нужно будет рассказать про третье главное действующее лицо, про корабли.
Какой молоточек.
Так точно.
Да.
А на сегодня все. До новых встреч.